Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй,
поиграй на дров, Сережа, в серебряной рожок.
Восемь часов 37 минут, пятница, 22 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорра, ведущая этой программы. Здравствуйте, Даша. Слушайте, я смотрю на Потомского, очень хорошо помню, что что-то про Потомского было в Брянске. Я ездил в Брянск. Это был 13-й, может быть, год. Я ездил в Брянск, это был Демин, который был негодяй, который был Потомский, вот этот, по-моему, Вадим Потомский, который сейчас орловский губернатор.
Да, да, да.
Он вообще-то не орловский, он вообще-то сам по себе парень, но, во всяком случае, он стяжал славу настоящую, профессиональную в Ленинградской области.
Серьезно?
Где, конечно, где организовывал помойки.
Интересно.
Он король помоек. Он делал вот эти свалки мусора. Вот
Вот это.
Да, 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 свалки мусора.
Это мы видели.
Он был хозяином мусорных свалок, где поднялся хорошо, сделал богатство и все, ну, сделался состоятельным господином, так скажем. Сделал богатство, да.
А он был депутатом ЗАГС Собрания Ленинградской области 4-го созыва.
Да, он откуда-то оттуда. Ну вот, и он потом ездил всюду по России, всюду пытался приткнуться губернатором, но где-то, видимо, договорился, наконец, здесь, в Москве. Москва отправила его княжить в Орловскую область, и сейчас он сделал открытие, ну, такое, ну, сказать, нормально, мне кажется, что Иван Грозный ехал в Петербург, и по пути у него сын простудился. А? Ну, правда, простудился. А тогда же не было антибиотиков. Или были. Кстати говоря, Вадим Потомский, может быть...
Пенициллин, может быть, уже тогда появился.
Может быть, уже был пенициллин, но какой-то совсем. Он, может быть, Среди... Иван Грозный лизал грибы. Лизал грибы шершавым языком, слизывая пенициллин. Конечно, может такое быть? Сейчас, послушаем.
Виновен смерти своего сына, потому что вовремя не отдал его лекарям, когда они... ехали в дороге, он заболел. Они ехали из Москвы в Петербург.
Че? Ну да, они нет. В смысле, кто они? Иван Грозный ехал с сыном. Понятно, что? И, значит, а тот прихворал. А Иван Грозный говорит, лекари. А лекари подходят, говорят, можем мы полечим его пенициллином? А этот сам... Ну, некоторые вещи невозможно поверить, что их не было. Я думаю, что мои дети сейчас едва ли поверят, что было время без интернета. Ну как, это что значит? Это абсурд какой-то. Ну абсурд, время без интернета абсурдно. Давайте еще раз.
Я виновен в смерти своего сына, потому что вовремя не отдал его лекарям, когда они ехали в дороге, он заболел. Они ехали из Москвы в Петербург.
И все. Нет, подожди, а где
еще? Сын помер.
Сын помер.
После этого он заболел очень сильно, просто не успели вылечить. Вот это он сказал.
Он сказал? Он этот Иван Грозный. Значит, слушай, я знаешь, начал думать вот над чем. Ведь это мило.
Это очень мило.
Мило, мило.
Это трогательно, я бы даже
сказала. Скажите, пожалуйста, вы это голосование просто. Вы хотите, чтобы вами командовали люди умнее вас или глупее вас? Вот что для вас предпочтительно? Вы бы хотели, чтобы вами командовали люди существенно умнее, образованнее вас? 134-21-35. Вы бы хотели, чтобы вами командовали люди, ну, точно не умнее вас, а лучше глупее. Лучше глупее и как-то попроще. Как-то попроще, может быть, посердечнее как-то. Сердечнее как-то. Отношения, понимаешь? Ну, подожди, доктор, нами. Вы хотели бы, чтобы вами командовали люди умнее вас?
Чем глупее человек, тем он бесхитростней.
Конечно, он сердечный, он такой какой-то настоящий такой, пасконный какой-то, понимаешь, такой вот правильный.
За ним проще наблюдать.
Его от
проще
него пахнет скисшим творогом, каким-то таким. Знаешь, что такое скисшие какие-то фрукты, от него пахнет каким-то таким правильным скисшим запахом. Это у него просто... От него пахнет пиджачишечкой таким, из которого соломка где-то торчит. Понимаешь, это как у героя Достоевского. Помните? А изволили ли вы, сударь, ночевать в сенных бараках?
Да, да, да.
В сенных бараках. Вы не ночевали?
А еще Петрушка у Чичикова все время вонял непонятно чем, точно.
Да? Не Петрушка, нет.
Петрушка.
Ну, конечно, нет.
Селефан и Петрушка?
Селефан.
Нет, селефан не пах, а Петрушка пах.
Селефан приносил с собой матрасик, от которого был такой особенный запах. Конечно. Хорошо. Вот это как-то очень правильно. Был же Черепков, мэр Владивостока, которого, когда вы входили в кабинет, у него стояли открытые такие прекрасные мешки с пшеницей.
Знаешь? Ну да.
Мешки с пшеницей. И он требовал, чтобы вы...
От сахи, от земли.
Макнули туда руки в этот мешок. И как бы омыли руки пшеницей. Чтобы пшеница забрала вашу там карму, не пойми чего, значит, энергетику неправильно. Это же прекрасные люди. Я останавливаю это голосование. Вы хотели бы, чтобы вами управляли люди существенно умнее вас и образованнее. 90%. Нет, пусть будут дураки все-таки. Пусть будут все-таки дураки.
Умные люди коварные. Может быть, стоит задуматься.
Умные люди могут вами играть. 7373-948. 7373-948. Умные люди могут вами играть и издеваться. Алло, здравствуйте.
Сергей, добрый день, Константин.
Да, Константин.
Мне кажется, управляющая верхушка должна быть умнее среднего обывателя. Вот,
почему?
Вот это высказывание...
Ну, почему?
Ну, Сергей...
Достаточно одного указывающего... Подождите, ну вот, а вам не доводилось работать под началом идиотов?
Доводилось, к сожалению.
И вы знаете, они меня многому учили. Вот я вам хочу сказать. Я был чистоплюй, такой весь книжный мальчик, а меня многому учили идиоты, которые крали... Например, у меня был начальник, который украл все занавески. Веренном... Нет, правда. Украл все занавески, а также какие-то рулоны ткани еще, и купил на свой УАЗик двигатель от 24-й «Волги». Ему установили на УАЗик двигатель от 24-й «Волги». Значит, его звали Крапивницкий, фамилия была. Он был, мне кажется, но он меня многому учил. Он меня учил
такие,
какой-то...
Вы понимаете, да. Я предпочитаю учиться у умных людей. Просто у умных людей есть чему учиться. А вот это вот интервью, которое вы включили, да, в программу, это очень смешно.
Особенно это губернатор людей, Орловской области.
Я понимаю.
Да, всего.
Вот, а поскольку я историей увлекался и увлекаюсь до сих пор, это очень смешно.
Я берусь вам доказать, что лучше учиться у идиотов, потому что вы никогда не научите умных каким-то ухваткам, правильным лайфхакам, каким-то невероятным, как заштопать носок они умеют. Они всякие вещи умеют. Они могут. Правда, они вам покажут.
У идиотов это на уровне автоматизма, но хочется все-таки развития, хочется развиваться.
Сейчас понимаете? 10 человек из спецназа, какого-то спецназа армейского, отправились в ТВУ, где живут два рода староверов, Значит, и они будут у них учиться, как, сказать, там, вот, пернуть и зажечь огонь. Понимаете, специально? Ну, правду вам говорю? Нет, серьезно, я читал это сегодня в новостях. Значит, два рода староверов каких-то живут. Они не знают электричества, не знают денег, не знают ничего. Вообще ничего. Вообще ничего. Живут в ТВе. Значит, но не в курсе. К ним отправляют 10 спецназовцев сейчас. И там их научат вообще, так сказать, там рыбьим... Нет, ну серьезно.
А вот почему это... спецназ?
Почему? Спецназ должен научиться жить в условиях, выживать в...
Так это они научат спецназовцев, я
абсолютно понимаю. Абсолютно верно. Спецназ должен научиться выживать в неэлегантных условиях. Каких-то, понимаешь, условия должны быть неэлегантные. У тебя максимум, что тебе дается, нож. Все, ты с ножом должна выжить. Ни спичек, ничего, ни еды никакой, ноль. Тебе дается нож.
Класс.
Все. Вот я думаю, спецназовцев выбрасывают сейчас старовером, дают ли им ножи. Может быть, и ножи не дают. Они должны будут расколоть кремень какой-нибудь, угу. им выточить из рыбы, поймать рыбу зубами сами в озере, из хребта из ее достать косточку, эту косточку прошить там, сделать из нее нитку, сшить одежду из какой-нибудь лососевой кожи тоже из рыбьей. Понимаешь, что у меня?
Класс. Поймать люди, соболя. Люди деньги платят
загрыть...
за то, чтобы попасть в такие...
Конечно, лагеря, там, я убежден, что... Нет, а староверам деньги не платят. Потому что говорят, что именно эти два рода прекрасные, у них нет денег вообще, они стараются их избегать. То есть, если ты им даешь деньги, они брезгуют. Они говорят, нет, уберите это, пожалуйста. Какая грязь, дайте нам лучше... Чего? А что у них хорошего есть? Сахар они не будут, правильно? Потому что...
Нет,
сахар... это не... они не понимают, что это.
Только мед, если...
Мед, вот! Может быть, медом им платить?
Медом как раз... какой-нибудь, да.
Каждый старовер...
Мехом.
Мехом. Мехом они сами платят. Они, да? они заняты добычей соболя. Ну, конечно. Понимаете? Значит, а у простых людей-то мы и учимся, товарищи. Мы никогда не учимся у мудреных. Но мудреные нам непонятны. Мы не понимаем, о чем они говорят. Они говорят на латыни, считай, на чистой. Лица у них брезгливые. Я не люблю умников. Я люблю кретинов. У кретинов учишься. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
А в какой же Петербург ехал Иван Грозный? Вот интересно.
В латентный Петербург, понимаете? Где-то намечался уже Петербург. Понимаете? Сгущались стихи.
Тучи, да.
Таким образом, что однажды над этими болотами должен был возникнуть город. И все. 119 лет оставалось всего-навсего. 119 лет. Ну, понимаете, что уже сгущались какие-то демоны, какие-то ангелы, они уже роились каким-то образом. Начиналось. Что-то закипало уже. Понимаете? Ну вот. 119 лет всего оставалось. Нормально. Иван Грозный как раз и поехал. Нет, я сейчас... А? Он говорит, я поеду, потому что, говорит, остались считанные годы. Что такое 119 лет? Он говорит, я поеду из Орла. Он из Орла выехал.
Да.
Выехал из Орла.
Да.
В Санкт-Петербург. И он говорит, ну, 119 лет, это как раз мы и доедем. Вот, алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте. Вам больше нравятся начальники умники или идиоты?
Нет, ну, все-таки как-то поумнее люди должны быть. У идиотов мы можем учиться тому, что не надо делать. У умных людей мы учимся тому, что нужно делать. Мне кажется, второе как-то поважнее.
Не знаю. Я учусь у простаков. Я учусь у странных людей, которые, сплевывая на пальцы, вдруг начинают наматывать льняную нитку куда-то. Понимаете?
Извините, но у этих людей можно учиться и при том, чтобы они не были начальниками. Ну, пусть они как-то параллельно, на равных...
Говорит, даже а здесь,
можно
говорит,
присматриваться к ним и учиться.
А здесь, говорит, на мыло посадим. Помните такие, если льняную нитку начинает вдруг раз-раз-раз, а ты говоришь, да ведь нет ничего. Он говорит, а на мыло посадим. Понимаете?
Да, есть такое дело.
Есть такие люди, есть такие люди. Они прекрасны, и у них надо учиться. Россия тратила на борьбу с допингом до миллиарда рублей время от времени. Значит, вот понимаете, в чем дело?
А каким образом?
Нет, у нас постоянно шли большие деньги на борьбу с допингом, как выясняется.
Платили спортсменам, чтобы они не принимали допинги?
Я попытаюсь сейчас понять. Антидопинговые мероприятия обходились в России в сумму от 500 миллионов до 1 миллиарда рублей ежегодно. Понятно, да?
Угу.
Значит, а как это? Что это значит? Вот что мы делали для допинга? Я думаю, что ездили взад-вперед и постоянно брали пробы. Мочи, крови, слюны. Ну, что там берется? Знаете, там серы ушной. Что там берется? Знаете, а?
Ну, анализ мочи, это, наверное, не так дорого. Я не знаю.
Миллиарды
долларов.
Московский антидопинговый центр ежегодно выигрывал тендеры на научные исследования в области борьбы с допингом. Например, в 2015 году центр заключил контракт с Министерством спорта на выполнение научно-исследовательской работы по разработке универсальной... и так далее.
А, я поняла, чтобы выявлять в этой моче...
Выявлять, конечно. О чем ты говоришь?
Выявлять скрытые,
ну, конечно,
скрытые допинги.
То есть мы боролись с допингом на миллиард рублей в год. Кто-нибудь из ветеранов борьбы с допингом, позвоните, пожалуйста. Спортсмены. Ребят, спортсмены и ветераны борьбы с допингом, позвоните. Мне очень интересно. Алло, здравствуйте, как вы боролись с допингом? Вот этот миллиард, куда он шел? Хотя приблизительно.
Я хотел хотел сказать, что обидно, но обидно просто, что вот эти все эти нужды, все эти миллиарды, что они просрали и всех.
Но не говорите слова. Слова, но мы не употребляем. Мы очень
теперь... А, ну, русское же нормальное слово.
Да, но не будем. Ну, вот это истратили, скажем, истратили.
Ага. Скажите... Вы знаете, да, я просто, честно говоря, это не поддается никаким комментариям.
Да, миллиард. Рублей на борьбу
миллиард рублей, с допингом. Да, миллиард рублей на борьбу с тем, что в итоге
они не делали все
они не побороли.
Ну, скажите, пожалуйста, а у вас вот ощущение, вот сейчас вот вы начитались всякой прессы, наслушались радиопередач, все-таки было государственное покровительство на допинг или нет?
Значит, я думаю, что их процентом выражения, я думаю, что 130% было.
Вот так, вот так. Скажите, пожалуйста, я хочу проголосовать. Скажите, вот вы начитались, наслушались, движимые собственно, понимаем. Ваше понимание, в вашем понимании, российские государственные органы централизованно покрывали и организовывали потребление допинга или скорее с ним боролись? Вот дайте мне, пожалуйста, ваше понимание. Внимание, просто ваше понимание. Как вы прочитываете информацию? Да, российские государственные органы скорее покрывали и организовывали массовые спортсменами потребление допинга. 134, 21, 35. Нет, скорее с ним боролись. 134, 21, 36. Вот чего было больше? Я сам в смутных ощущениях. Мне странно. Там сидит Родченко, в котором все рассказывает теперь в Америке. И все. Значит, что наоборот, там вместе с ФСБ, все вместе, все это как-то было дружно. Дружно взялись, наоборот, за потребление допинга. Сейчас наша выдающаяся легкоатлетка, значит, говорит, ну, давайте, попробуйте чистые там. Ага, то есть Симбаева? Она говорит об этом, Симбаева. И Симбаева говорит об этом с издевкой, так, как если бы быть чистым для спортсмена неестественно. Неестественное лицемерие. То есть нет чистых спортсменов, говорит и Симбаева. В этой реплике, я так прочитываю ее реплику.
Да, но я так понимаю, она имела в виду то, что спортсмены в любом случае что-то принимают. Не все считается допингом до определенного момента.
Да, я сегодня выпил магний B6, это допинг?
Завтра, возможно, это будет допингом. И нам.
Я позавчера... Спер мельдоний.
А, да?
Да, у нее есть мельдоний.
И вы попробовали?
Мельдранат.
Мельдранат?
Да я не попробовал. Я со скоростью мультяшного персонажа закинулся мельдранатом. Честное слово. Одну. Испытал чувство легкой изжоги. Может, потому что не запил? Испытал чувство легкой изжоги. Надо было запить, мне кажется.
И, ну, у вас появились какие-то дополнительные силы, вдруг какое-то второе дыхание.
Я все жду прихода. Я все жду прихода. Конечно. Слушай, давай поговорим об этом. 7373948. Я останавливаю голосование 85 на 15. 85% наших слушателей говорят, что в их понимании, по их ощущениям, по их мнению... Государственные органы Российской Федерации скорее занимались развитием допинга и государственным образом подсаживали спортсменов на допинг. А 15% полагают, что, по их ощущениям, скорее все-таки государственные органы Российской Федерации боролись с допингом. Ну, а 85% наоборот развивали допинг. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, я думаю, это все приводит... Вчерашним разговором про то, что вы говорили, Сергей.
А что же я говорил-то? Сам уж я забыл.
Да про то, что новые машины постоянно, новые крузаки.
Ну да.
Силовиков. Может, к тому, что вот эти все деньги туда и ушли.
Ну а это нормально или нет? Вот скажите, пожалуйста, нормально государству заниматься в интересах того, для того, чтобы гимн России почаще звучал, государству заниматься сокрытием допинга? Это нормально или нет?
Ну, не знаю, это, если честно, как бы... По-моему, ненормально все.
Ненормально. Давайте попробуем еще раз проголосовать. Извините, что я вас сегодня третирую этими голосованиями, но для меня важно вычленить. Скажите, пожалуйста, если государство на государственном уровне, занимается, как это сказать, то есть дает допинг спортсменам и покрывает спортсменов, которые, употребляют допинг, то есть не наказывает, а наоборот, поощряет и покрывает. Угу. Это стыдно или это нормально?
Нет, ой, ну это позор.
Не знаю. Не знаю. Я абсолютно убежден, что часть нашей аудитории считает, что это нормально, и что все страны этим занимаются. Я тебе серьезно говорю. Начать голосование. Слушайте, если государство покровительствует допингу, на государственном уровне допинг раздается и его использование покрывается. Это, вообще говоря, нормально или стыдно? Нормально. 134-21-35. Государство и должно этим заниматься. Должно. Государство должно заниматься допингом. Должно покровительствовать допингу. Естественно, нам же надо, чтобы наш гимн почаще звучал, чтобы наше знамя вздымалось над этими самыми, над аренами, где-то уходило под потолок и прочее.
Конечно, сочинский триумф.
Триумф, конечно. Государство должно заниматься допингом. Это нормально, это прекрасно. Понимаешь? Значит, тогда позвоните, пожалуйста, 134-21-35. А если нет, если не должно, то тогда, пожалуйста, позвоните, 134-21-36. Да? Я просто ищу статью в Sports.ru, которая прекрасная, на самом деле, статья, которая вчера рассказывает, понимаете? А, кто бы не победил в Рио в мое отсутствие, вот еще и Симбаева сказала, это будет второе место. То есть золотая медаль ее. Она вот такая, ну, у нее есть бравада такая прекрасная. Была статья на Sports.ru, которая рассказывает... Я останавливаю это голосование, ребят, просто это действительно очень показательно. Даша думала, что... Даша, ты, наверное, думала, что будет 2% только да. за государственный допинг, что это нормально. Да, Ша?
Да.
Ша? 30. 31. 31. Запиши, пожалуйста, 31 на 69. 31% наших слушателей считают, что государство и должно заниматься допингом. Это правильно, нормально, если государство занимается допингом. Обсудим это сразу после... обсудим это, как только сможем, после новостей. Договорились? Поехали в движение.
Подъем. Спонсор выпуска и застройщик ООО «КВС МСК» представляет новый жилой микрорайон «Пушкарь» в Ивантеевке. Квартиры с хорошей отделкой, собственная инфраструктура, детский сад, 15 километров от Москвы. Звоните 777-6689, код города 495.
В движении. 8.58 в движении, городе 3 балла, город, в общем, довольно спокойный, кроме ужасных мест.
Я сегодня видела очень много машин, набитых сумками, собачками и большими собаками, которые уезжали из Москвы.
Уже, ну уже пятница. Да. Берем один день отгул за прогул.
Конечно.
Потом понедельник почему-нибудь договариваемся с начальством, что приедем попозже. Может быть, сказать, там к 4.
Да.
Да?
А в 4 уже говоришь, ну, может быть, как бы я уже из дома поработаю.
До вторника. Ну, да. Да. Давай скажем, 3 балла, тем не менее, есть места абсолютно кощунственно ужасные. Сейчас я расскажу о них. Значит, во-первых, это Волоколамка. Волоколамка, здесь сейчас я посмотрю, что у нас написано. Нет, говорит человек, надо было ехать через Ленинградку или через Ригу. Да? Да, вы поехали через Волоколамку. Это все, это судьба. Там давно такого не было. Могу даже сказать, что соскучился, пишет человек в пробке Яндекса. Огромная, почти до Сокола, от Свободы до Сокола. Пробка на Волоколамке, кошмарная, такая глумливая, тяжелая. Вот, еще у Матвеевской тяжело на Аминьевке, на Лобачевской Аминьевке, вот здесь, около Матвеевской. Я не знаю, что случилось, но ни в какую сторону не едет. Центр уже все. Центр Кранты, Воздвиженка стоит, Якиманка стоит, все начинает останавливаться. А так-то 3 балла, да, еще Кузьминки, как всегда. Ну вот, все... Все нормально. Так, ребят, я, наверное, уже не успею принять звонки. У меня уже 8 часов 51. Ну, давайте, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, гранья дров Сережа. Все дебри на рожа.
Девять часов шесть минут, пятница, 22 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая этой программы.
Сергей Даренко, доброе утро.
Слушайте, у меня, знаете, какой вопрос? А, значит, 31% наших слушателей, вот я остановил это голосование, 31% наших слушателей убежден, что нормально, если государство на государственном уровне, занимается допингом.
Это очень грустно.
31%. 69% считают, что это ненормально и стыдно.
Это говорит о том, что 31% не верит в то, что у нас могут быть мощные школы спортивные, что мы можем побеждать.
Не так.
Честно.
А не так. Они по-другому говорят. Они говорят, весь мир этим занимается. Все это делают. Но это вот эта позиция проститутки, которая считает, что все женщины шлюхи. Все женщины шлюхи.
Ну да.
Только одни за большие деньги продаются, называются жены. А другие, значит, на час продаются, называются проститутки. Ну, а разницы никакой больше нет. Понимаете? Понятно, ну,
да? Понятно,
вот.
Абсолютно.
Значит, это логика, извините, ну, просто я никого не хочу, может быть, обидеть, но это логика проститутки, которая считает, что все женщины шлюхи. Другое дело, вопрос, права ли она. Мы не знаем. Вот в смысле допинга. Может быть, права. Я не знаю. Давайте пообсуждаем. Потому что я убежден, что это не так. Что не все страны этим занимаются. Нет.
У меня тоже есть такое ощущение.
Да.
Безусловно, конечно, у нас нет доказательств.
Да. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Ярослав, Москва.
Да, Ярослав.
Вы знаете, я, наверное, как бы нормально отношусь к тем 30%, которые сказали, что должна быть такая государственная политика.
Да, да, ну расскажите.
И вот я увлекаюсь на самом деле теннисом, у меня был кумир Андре Агасси.
Да.
И в конце концов он как бы выпустил мемуары, в которых признался, что в таком виде спорта, техническом, ну скажем так, сложном, где не циклический вид спорта, где реально много употребляет допинга, ну и он тоже употреблял этот допинг. Да.
Запрещенный.
Да, да. И Армстронг тот же, скажем так, икона, собственно говоря, велосипедного спорта и так далее. Я думаю, что тут как бы сожаление вызывает то, что, например, мы вот этот миллиард рублей тратим,
да,
и на самом деле не прикрыли наших спортсменов, прошляпили этого человека, который уехал туда, как бы,
да,
органы, я так понимаю, не смогли.
Прошляпили, но двое других, которые рядом с ним работали, погибли при загадочных обстоятельствах.
Ну, я не оправдываю, как бы, ну, скажем так, органы все-таки, на то они органы, чтобы работать.
Работать, в смысле, вы приписываете органам убийство двух его коллег, да?
Ну, я не могу об этом говорить, скажем так.
Нет, но если бы это было...
Скорее складывается, да, впечатление такое, как бы.
Складывается такое впечатление, но если бы это впечатление оправдалось и было бы подтверждено, вы бы считали, что это нормально?
Ну, скорее да.
Скорее да. То есть органы и должны были убить. Если наш слушатель говорит, что у него есть впечатление, что органы убили... значит,
свидетелей
добавки, значит, есть такое впечатление, но если бы это впечатление подтвердилось, он бы оправдал органы. Он считает, что это правильно. Он считает, что это...
Слушайте, вообще большая разница между тем, когда спортсмен признается в том, что он, да, там несколько раз принимал допинг там, в каких-то стрессовых ситуациях, и тем, что государство систематически вкладывает миллиарды.
Я скажу, в чем... Я не обвиняю государство, а я обвиняю общество. Общество. Я обвиняю общество.
А в чем?
Я общество обвиняю в согласии, в преступности. Я обвиняю общество в преступности. Понимаешь, это преступное сознание. Это преступное сознание. То есть мы должны вести себя преступно. И проблема только в том, что нас зашухерили.
Угу.
Если бы нас не зашухерили, все было бы нормально. То есть у нас преступная мораль в принципе у общества. Общество. Вот же человек не работает ни в каких органах. Он говорит, внимание, что сказал предыдущий слушатель? Он сказал, у меня сложилось впечатление, что двух соратников, бежавшего Родченкова, Значит, убили спецслужбы. Он говорит, у меня сложилось впечатление, что его убили спецслужбы, что их убили спецслужбы. Я не знаю, подтверждается это или нет, но если бы это было так, я бы считал, что это правильно. То есть спецслужбы должны убивать тех.
Я боюсь голосования, если мы сейчас проведем.
Слушай, спецслужбы должны убивать, слушатель говорит, спецслужбы должны убивать предателей, которые рассказывают, что мы... вероятно, возможно, занимались допингом на государственном уровне. Таких людей убивать надо, говорит слушатель. И этого одного, говорит, к сожалению, упустили. Упустили. Не успели убить. С его точки зрения, это обычный обыватель. Обычный обыватель. Это не какой-то, так сказать, там, изысканный... Нет.
Преступник.
Обычный, нормальный обыватель, который говорит, да, так надо делать. И да, нет.
А люди просто не осознают, мне кажется, о чем они говорят.
Смерть этих людей, мне пишут домыслы. Это не домыслы. Два человека погибли при загадочных обстоятельствах. В цвете лет. Как раз у этого бежавшего. По-моему, два его начальника погибли. Потом он слинял, потому что, два человека были живы, стали неживые в цвете лет без хронических заболеваний. Вот, ну, это известно. Я не утверждаю, что государство этим занималось. Я спросил слушателей, сложилось ли у вас впечатление, что государство скорее этим занималось? Какой у нас процент там? Посмотри,
пожалуйста. 31-61.
Нет, перед этим было. Перед этим голосование.
Секунду.
Да, мы первый вопрос задали. Сложилось ли у вас впечатление, что государство этим занималось? Или нет? 85 на 15 было. 85 на 15.
Так. Нет, допинг должно. Государство должно заниматься допингом нормально.
31. А перед этим?
А перед голосование. Этим у нас было. Перед этим должны было ли управлять умные или глупые? Больше не было голосований.
Нет, мы спрашивали, сложилось ли у вас впечатление, что допинг был?
Нет, не было такого.
Было.
Было, да? Было. Значит, я пропустила одно голосование.
Да. Да. Сложилось ли у вас впечатление, что...
Может, кто-то помнит, напишет нам.
Напишите, если помните, вот это голосование, которое мы делали перед этим. Сложилось ли у вас впечатление, что у нас был такой настоящий государственный, и дальше 31% считает, что это нормально. И 31% считается нормально. Но дело в том, что вы не знакомы с профессиональным спортом, говорит Иван. Профессиональный спорт весь это допинг. Иван, послушай, ну давайте поговорим со спортсменами. Я действительно не знаком. Я читаю, дайте я вам прочитаю реакцию на Sports.ru, вот я читаю реакцию на решение. Значит, Сергей Шубенков, чемпион мира в барьерном спринте. Это ужасный стыд. Ну, он по-другому говорит. Ну, наслаждайтесь чистым спортом, чистым в кавычках. Вот что мне делать? Писать письма президенту с просьбой разогнать Мутко и весь ОКР? Может быть, нет смысла тренироваться и завершить карьеру? Ну, наслаждайтесь чистым спортом, говорит Сергей Шубенков. Я из этих слов в контексте слышу, что чистого спорта не бывает. Правильно?
Ну, да.
Ну, то есть Сергей Шубенков, чемпион мира, говорит, как мне представится, с иронией, как мне представится с иронией, с горькой иронией, о том, что чистым спортом наслаждайтесь, что его не бывает вообще. Затем Мутко. Мне стыдно перед спортсменами и болельщиками за происходящее. Решение CAS нарушает права чистых атлетов, создает прецедент коллективной ответственности. Говорит Виталий Мутко. Значит, Усейн Болт, самый быстрый человек в мире. Это грустно, что Россия не будет в Рио, но таковы правила. Я не должен их комментировать. Значит, Юрий Барзаковский, олимпийский чемпион, главный тренер сборной России. Я бы с этими людьми из ВАДА поговорил, но не для камеры, отдельно. Много всего хочется сказать. Говорит Юрий Барзаковский. Насколько я понимаю, он негативно относится к людям из ВАДА. В этой фразе контекст негативный. То есть Юрий Барзаковский хочет поговорить без камеры, без свидетелей. Вероятно, полагает что слова его были бы необычными. Необычными в принятом общении. Елена Есенбаева. Пусть все эти псевдочистые иностранные спортсмены выдохнут с облегчением и выиграют свои псевдозолотые медали в наше отсутствие. Значит, медали будут не золотые, а псевдозолотые. А и псевдочистые иностранные спортсмены. Я понимаю так из слов Елены Есенбаевой, что она считает, она двукратная олимпийская чемпионка. Я понимаю из ее слов, что чистых атлетов не бывает. Чистых атлетов не бывает. Это псевдочистые. То есть они...
Тем самым она признает,
что... В сущности, они воры. Она признает, что и она нечистая.
Да.
Она признает, что и она нечистая, что вообще чистых не бывает. Понятно? Вообще чистых не бывает. Сергей Литвинов-младший. Надо сначала у себя увидеть проблему, где мы упустили момент, что довели ситуацию до такого. Все разговаривают о справедливости, как малые дети. Надо играть по тем правилам, которые есть. Надо играть по тем правилам, которые есть, говорит Сергей Литвинов-младший, легкоатлет. Андрей Сильнов, олимпийский чемпион в прыжках в высоту. Это такая подножка, которую мы должны просто не заметить. Как это не заметить? Что это не заметить? А как не заметить?
И спортсменам загубить свои карьеры? Так
нет, просто не заметить. В каком смысле? И выводов не делать. И ничего, просто не заметить и все. А как не заметить планету? Как можно не заметить планету, черт побери? Спросите, пожалуйста, у обитателей МКС, они ее видят в иллюминаторы. И поют песню вот эту «Земля в иллюминаторах». Давайте не замечать. Они подходят на МКС к иллюминатору, и там планета, они говорят, давайте ее не заметим. Как ее не заметишь-то? Это странно. Ну ладно, это странные слова, я даже не буду пытаться их понять. Дмитрий Тарабин, чемпион Европы в метании копья. Говорят только о том, что наша легкая атлетика – допинг. Но сейчас идет смена поколений, молодые ребята, основа сборной, их надо поддержать. Что тоже я не понимаю этих слов, простите. Геннадий Зюганов. Я бы на месте всех спортивных обществ восстал против этого безумия и безобразия. Какого безумия и безобразия? Это Геннадий Зюганов, секундочку. Я прочту его снова, если позволите, я хочу понять, что он сказал. Я бы на месте всех спортивных обществ восстал против этого безумия и безобразия. Каких всех? Сидят несколько юристов и делают вывод, какие доказательства по обвинению в допинге. Никаких доказательств. Как никаких доказательств? Почему никаких доказательств? Десятки российских спортсменов не проходят допинг-пробы, либо от них уклоняются, Геннадий Зюганов, либо уклоняются, прячутся. Была же здесь делегация, и десятки русских спортсменов сообщали, что они живут на территории военных городков, и поэтому туда запрещено проезжать делегациям, берущим пробы. Вы же знаете, Геннадий Зюганов, или вы не информированы? На самом деле проблема существует. То есть Зюганов говорит, что ее не существует вообще. Черт, но она существует.
Да, проблема существует. И сейчас все спортсмены наши говорят о том, что намекают на то, дают понять, что они тоже нечистые, утверждая, что все принимают допинг. Ну, разве это не главное доказательство?
Значит, главная позиция наших спортсменов в сущности есть признание. В сущности есть признание. Они говорят, но все же принимают допинг. Псевдочистые, пусть псевдочистые завоюют, Есенбаева лучше всех здесь, пусть псевдочистые завоюют псевдозолотые медали. То есть она дает понять, что все грязные. А таким образом утверждает, что и она грязная. Так?
Вот
так?
Мне интересно...
Я пытаюсь, на самом деле, занимаюсь здесь сейчас психолингвистикой. Вот, я пытаюсь понять, что люди говорят.
Да, это интересно.
Что люди говорят.
И интересно, откуда они знают про всех и про то, что все принимают допинги. От этих всех спортсменов они...
То есть они друг другу рассказывают?
Да, общаются.
Они друг другу рассказывают? Они собираются где-то в курилке, но они там не курят, а наоборот кислородный коктейль пьют. И все друг другу говорят, я сегодня ширнулась тем, я сегодня... Алло, здравствуйте, так что ли? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Сергей Дарин, да. Доброе утро.
Здравствуйте.
Кирилл. Здравствуйте.
Да, Кирилл.
Да, я врач, и вот в этой связи, собственно говоря, эпоха чистого спорта закончилась где-то в 50-е, 60-е годы, в начале 60-х годов.
Да.
Потому что физические способности человека, которые можно было натренировать чистой нагрузкой, они, да, в общем-то, уже, это был предел. Поэтому дальше действительно практически все спортсмены получают, вы знаете, ну, допинг не допинг, но как бы речь идет о том, что спорт стал таким химическим. Да, он получил химический...
Скажите, компонент. Кирилл, ну можно понять, да. Вот, что значит химический?
Вопрос в том, чтобы выработать, чтобы найти молекулу, которая бы способствовала усилению физических качеств, ускоряла бы восстановление спортсменов после нагрузок, но которую нельзя было бы обнаружить. Да?
Но вы говорите так, как будто все государства этим занимаются.
Абсолютно все.
Да.
Абсолютно
можно...
все. Вопрос в том, кто устанавливает правила поиска. Да?
Да.
Вопрос заключается в этом. Поэтому, конечно, современный спорт невозможен без современнейшей фармацевтики. Да?
Скажите, можно вопрос? Тупой, да. Вопрос, тупой вопрос. Мы с вами вдвоем отправляемся играть в игру. Я вас спрашиваю. Мы не знаем ничего, мы инопланетяне. Я вас спрашиваю, скажите, пожалуйста, Кирилл, а в какую игру мы пойдем играть? Вы говорите, эта игра, вот поле будет там, будет, называется футбол, это английское название, как будто мяч-нога. Да, значит, нас будет 11 человек, вот мы будем бегать. Я спрашиваю вас, хорошо, что, каковы правила? Вы мне говорите, правило такое, вот рукой нельзя играть, например. И мы с вами играем, я начинаю играть рукой. Меня справедливо останавливают. И говорят, вы знаете, Сережа, а вот рукой нельзя играть. Я говорю, но все это делают. Значит, я говорю, это делают все, вы подонки, вы лицемеры. Значит, но в правилах сказано, что нельзя играть рукой. Я кричу, вы лицемеры, подонки, нога сильнее руки, почему вдруг рука запрещена? И так далее. Кирилл, я идиот? Я почему я не хочу играть по чертовым правилам? Чертовы правила заключаются в том, что мы их берем и нарушаем. Зачем мы их нарушаем-то, я не понимаю.
Это что, принцип спорт, такой? Рассматривайте спорт как... это очень большой бизнес, в котором очень понятно. Большие деньги. Но
есть правило, не играть рукой конкретно. Да. Не играть ногой в волейболе. Мы не играем ногами в волейболе. Но почему же мы говорим, что мы имеем право на допинг? Почему? С какой стати?
Правило заключается в том, что есть определенный список молекул, которые не должны быть определены в допинг-пробах. Да, этот список довольно большой. Правило в этом. Понимаете, в этом заключается.
Так почему мы его нарушаем, это правило? Почему?
Вы знаете, просто низкий уровень
цивилизации.
Цивилизация, низкий уровень культуры, низкий уровень профессионализма, вот, раздолбайство, понимаете, как бы,
низкий уровень.
Да, при всем при этом, если посчитать доклад ВАДА, в котором там 100 страниц, понимаете, он в принципе бредовый. Он в принципе построен на том, что вот там сказал Родченков и сказал там еще вот это наше бегунье. Это обыгрывается там...
Почему бредовый? Людей расстреливать ведут за свидетельство. Родченков свидетель. Почему бредовый-то?
Нет, кого расстреливать, я не понял.
Но по свидетельству людям дают годы тюрьмы. Вот, например, есть свидетель. Вот Даша свидетельствует против вас, Кирилл. И вас посадят. Да. И вас посадят. Значит, а Родченков тоже свидетельствует. Вы говорите, что это бред. Почему бред-то?
Вы знаете, но я могу вам сказать, потому что... почему бред? Потому что не пускают спортсменов, которые вот играют по правилам. Понимаете, бред в этом. Есть люди, которые играют по правилам.
Там есть один нюанс. Они говорят, мы готовы были бы пускать людей, которые... Вы понимаете, в чем... Давайте не делать вид, что мы не слышим, что говорит Запад. Запад говорит, поскольку у вас это на госуровне, то пострадать должны все. Поскольку у вас государство занимается этим с их точки зрения. Значит, позиция Запада такова, как мы ее услышали, если мы правильно слышим. Поскольку у вас этим занимается государство, то пострадать должны все, потому что вы все сообщники. Вот и все.
Вы знаете, но с другой стороны, я могу сказать вам, что, в общем-то, на Западе этим занимаются тоже очень серьезные структуры, понимаете?
Нет.
Я не знаю, государство, не государство, но, вы знаете, история, конечно, история обидная. Конечно,
нет, люди, которые там пойманы на допинге в Америке, никогда и нигде больше не появляются, им руки больше не подают.
Да нет, ну что, вы,
ну, что? Его, ну масса, я читаю Sports.ru.
Это не так, это не так.
Не так, может быть, я ошибаюсь. Sports.ru я читаю.
На Олимпиаде вот сейчас вот выступают немало людей, которые были пойманы на допинге, которые были наказаны, дисквалифицированы
на определенное время. На какое-то время, конечно.
Им подают руку, и они выступают, и все прекрасно. А в то же время людей, которые ни разу не были пойманы на этом, не пускают на Олимпиаду.
А статистику вы видели? Статистику, а я вам скажу, что, да, что мы бьем всех, ну не всех, а, например, мы бьем Америку по пойманным, по-моему, в 10 раз или более. В 10 или более раз.
Вот, то есть, я не видел статистики.
Я вам скажу, я поищу. Набери, пожалуйста, знаешь, как мне статистика количества допинг, как это... Допинг-статистика, может быть, просто. Мы должны посмотреть. Я видел, мне вот бросали количество допинга. Вот, может быть, статистика количества допинг. Не знаю. Посмотри, допинг-статистика. Есть сравнение. Давай, статистика, допинг, сравнение по странам. Сравнение по странам. Вот здесь количество удивлений. Сравнение по странам. Мы на первом месте в мире. Это вот просто. Давайте скажем следующее. Мы на первом месте в мире по пойманным на допинге. Я не говорю по применению. Я не знаю, я не стою у каждого спортсмена и не смотрю, что он принимает. По пойманным на допинге мы на первом месте в мире по статистике. Вы ошибаетесь. Например, пойманные, дисквалифицированные Тайсон Гей, Лашон Мерритт, Джастин Гатлинга и так далее. Значит, я должен сказать, я был в сборной, никакой госпрограммы по допингу не было, рассказывает Дмитрий. Основные заявления наших спортсменов – это эмоции. Значит, но давайте так. Мы по допинг-пробам положительным, по пойманным спортсменам, на первом месте в мире. Почему на первом? Ну, почему мы на первом? Почему не на втором? Это простой вопрос. Почему не на втором? Значит, позитивные допинг-пробы по странам. Вот смотрите. Все виды спорта. Это когда? За какой период?
Я вот пытался посмотреть, там в самом начале должно быть.
Трудно, да, давай посмотрим. Вот это...
это ноябрь 2015 года.
Статья, смотрите, статья без нынешней горячности. Статья от 17 ноября 2015 года. То есть статья более полугода этой статьи. Из 207 тысяч... 513 проб, взятых в 2013 году, в 2013 году. Значит, вот статистика. Позитивные допинг-пробы. Россия по всем видам спорта. 225. Это статья ноября прошлого года. Ноября. Она не учитывает разоблачения громкие весны и лета. 225. Турция 188. Франция 108, Индия... Да, а кстати, вот эта вот последняя статистика. Мы на первом месте, Индия на втором.
Угу.
Мы на первом, Индия на втором. Здесь Индия на четвертом. Бельгия 94, Италия 83, Испания 67. Это только за 13-й год. Только за 13-й год статистика. Казахстан 47, ЮАР 46, Великобритания 23. Теперь в легкой атлетике... В легкой атлетике. Позитивные допинг-пробы. Статья ноябрь прошлого года. Турция 53, Россия 42. Мы на втором месте. За нами Индия 30, Франция 10, США 9. 9 и 42. Малайзия 7. И так далее. Это старая статья. Старая статья. И мы здесь лидируем в допинге, если вы посмотрите. Но эта старая статья не учитывает новой статистики. У меня вопрос... Вопрос, в общем, конечно, самый страшный. Это криминальность сознания. Криминальность сознания. То есть, с вашей точки зрения, быть криминальным нормально. Нормально, правильно. Главное, чтобы не поймали. Я правильно вас расслышал, уважаемые слушатели? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Да, здравствуйте.
По поводу...
Ой. Сорвался звонок, простите. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Согласен, это позиция ваша вот действительно правильная. Допинг это... А вот наших спортсменов поймали, а чей они допинг принимают?
Ну, я думаю, что какой-нибудь китайский.
Ну вот, и кого надо наказывать? Кто исполняет... производят эти вещи.
Ну что ж, китайцы наказывают?
Я думаю, сейчас просто возникла новая линеечка, ее надо запустить, поэтому делают вот такие вещи.
Спасибо. Значит, давайте вот что, 9:30 мы после новостей и обзора печати вернемся. Новости.
Обзор прессы.
9:34, еще раз всем доброе утро. Коммерсант пишет, допинг признали командным видом спорта. Международный спортивный арбитраж отклонил коллективный иск российских легкоатлетов, которые требовали отменить решение Международной федерации легкой атлетики и не допускать их на Олимпийские игры. Во многом именно на вердикте САС будет основываться Международный олимпийский комитет МОК, определяя в воскресенье судьбу всей российской спортивной делегации. Очень много об этом статьи. Ну, в частности, большая такая статья на сайте «Коммерсанта». Эрдоган не исключил новые попытки военного переворота в Турции. Это пишут «Аргументы и факты». Связь криминальной России с Россией правоохранительной. Неизвестные подробности арестов топовых сотрудников СКР. Об этом сегодня пишет «Новая газета». В центре Москвы перекроют улицы и закроют метро. В ближайшие выходные в столице опять встанут некоторые дороги и метрополитен, в этот раз из-за шоу фейерверков, парада раритетных автомобилей, а также ремонта улиц и путей в подземке. Какие именно улицы будут перекрыты и когда, читайте подробно на сайте «Комсомольской правды». Лидер по запросу, попытка государственного переворота и немедленно последовавший запрет Росавиации летать в Турцию свели на нет интерес российских туристов к этой стране, пишет «Коммерсант». Лидер теперь Тунис, доля которого в поисковых запросах путешественников составляет около 15%. Еще год назад поездками в эту страну интересовались не более 2% путешественников. 9:36, это был обзор прессы.
Говорит Москва, 94,8.
Подъем. Существует правило игры. Я возвращаюсь к чертовому спорту. Я, например, сажусь играть в незнакомую мне игру. Я спрашиваю, в нее играют как? В нее что идет? Мы всегда понимаем, что игра это некая имитация действий, нападений и так далее, Uh-huh. Да, это соперничество. Uh-huh. Игра это соперничество. Да. Значит, вот в соперничестве разрешено каждый раз что-то новое. В одном месте мы можем пить, курить, а соперничество у нас в том, что там, сказать, это карточная игра. В другом месте мы, наоборот, должны не пить, не курить, а наоборот, сказать, и так далее. Понятно, да?
Да.
То есть это каждый раз это игра. И там, скажем, в одной нельзя ногами играть. Например, в волейболе нельзя играть ногами. Ну, по-моему, я сейчас думаю, что нет.
Совершенно точно.
Да?
Нельзя, да, играть ногами.
А может, там плевать, может быть, просто удобнее руками. Может быть, и можно ногами в волейболе. Я, кстати говоря, не абсолютно убежден. А? Дальше смотри. Значит, но в футболе точно нельзя руками. Точно нельзя руками. Хорошо. Эти обидные ограничения нам кажутся абсурдными, но мы их принимаем как правило игры. Игра такова. Значит, существует игра под названием «Большой спорт». Кирилл совершенно справедливо обратил наше внимание. «Большой спорт» — это игра. Хорошо, в этой игре сказано, что вот это применять нельзя, а это можно. Или так, это нельзя, а что можно, мы не знаем. Можно все остальное. Понятно, да? Значит, ну, условно, мед можно есть, если я собираюсь легкой атлетикой заниматься?
Мед. Подозреваю, мед. Что да.
Мед можно, но, например, если в этом меде есть такая-то молекула, ее нельзя. Хорошо. Что я должен предполагать тогда, как за разумный человек, я что должен делать?
Составить себе список.
Я должен сказать своей команде, что вот я в вашей команде, я люблю вот этот мед, проверьте его, пожалуйста.
Конечно.
Они его проверяют, они говорят, твой мед превосходен. Это такая игра, твой мед превосходен, вперед. Или они говорят, нет, твой мед, к сожалению, в нем есть такая молекула, которая на тестах может показывать себя как иное соединение. Понятно, да? То есть молекула похожая на. И она может, некоторый ряд тестов определят эту твою молекулу в твоем меде, как молекулу запрещенного вещества. Я говорю, хорошо. Тогда я не буду чертов мед брать. Все, весь вопрос. Это так просто, ребята. Почему мы не можем? Почему Зимбабве? Зимбабве, кстати, тоже часто попадается. Почему Индия часто попадает?
То, что это принимают якобы все или другие страны, там, не знаю, большинство спортсменов совершенно не оправдывает тебя конкретно как спортсмена. Значит, все играют не по правилам. Значит, все не спортивные. Но это спорт же. Как,
я не знаю, почему все.
Ну, мы этого не знаем, но даже если мы допустим, что это так, что все принимают допинг...
Почему вообще, значит, запрещают спорт... какие-то молекулы, спрашивает Рома. И правильно спрашивает. Рома, я думаю, что какие-то молекулы вообще запрещают потому, что если вообще никакие молекулы не запрещать, то это будут комиксы Марвела. Это будут комиксы Марвела, понятно, да?
Ну, да, и плюс еще, конечно, фармакологические войны, потому что что-то было разрешено на протяжении 10 лет, а потом...
Зачем вообще хоть какие-то молекулы запрещают? Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас. Нет, человек пропал мгновенно. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да, зачем вообще какие-то молекулы запрещать? Может быть, все разрешить просто?
Не, молекулы молекулами. Тут два момента.
Давайте.
В футболе можно играть руками.
Хорошо. Ну,
вратарь играет руками.
Это я понимаю. Ну, каждая игра...
Можно. Давайте. Второй, Сергей.
Давайте, да.
Значит... Количество допинг на допинг отобранных проб в России около 15 тысяч.
Да.
И в процентном отношении мы где-то в середине, если не ниже середины.
Да.
Сами понимаете, отобрать две пробы, одна положительная, 50%. А страна будет лидер, одна положительная, да?
Ну да.
Я вот только маленькое уточнение к этому. Я против допинга, я с вами там во многом согласен, но вот это маленькое уточнение.
Я понимаю.
Россия лидер по отобранным... Русада отбирала больше всех проб в мире.
Это понятно. Ну, значит, были основания.
Основания. Бороться можно с допингом.
Да.
В этом плане. Вот так, таким, если путем. Когда мы берем 100% охват. 100%. Просто это очень дорого, вы понимаете.
Я,
да,
понимаю.
100%. Любое соревнование отбираем допинг-пробы. 100% охват, то есть 100 тысяч.
Скажите, пожалуйста, а так, да, всегда, пожалуйста, было против России? Или это последние годы?
Да не, ну, конечно, последние годы.
Последние годы. А почему, да, конечно, почему этого не было всегда?
Война, а почему не было всегда? Против СССР почему не было? Не могли это сделать. СССР организовал бы свою Олимпиаду.
Значит, давайте скажем, что спорт есть многофакторная, сложная стихия, в которой мы, вероятно, совершаем какие-то ошибки, раз против нас все.
Да, ошибки, само собой, у нас система такая, она построенная, безусловно, она будет ошибки. Нельзя играть по правилам, которые правила придумывают другие. Вот, ну, тоже, если к правилам мы идем. Мы не пишем правила сейчас.
Мы не пишем правила.
СССР правила писал.
Ну, Китай не пишет правила и выигрывает.
Не пишет.
И выигрывает. Нет, и выигрывает.
Китай тихушник, он сидит пока в стране. Пока.
Нет.
Пока.
Китай не пишет правил и выигрывает. То есть умеет играть по чужим правилам.
Наезд был бы на Китай, наезд было бы то же самое.
Нет.
Только он тихушник.
Я, все... я предпочитаю смотреть, да, на систему как на сверхсложную. Китай в этой, да, сверхсложной системе выигрывает конкретно у нас. А, не пишет правил в экономике. Да. Нет, Китай не пишет правил в экономике. Сейчас не спорт. Не только спорт, да? Китай не пишет правил в экономике, и у Китая главная экономика планеты Земля. Китай, ну, правда.
Ну, как не какая главная экономика?
Ну, они сейчас самая большая экономика. Самая большая.
Самая большая.
Нет, уже, да.
Не, ну, самая большая, это не самая, не первая экономика.
Хорошо, согласен, что не главная. Слово главное я ошибочно произнес. И вы правильно меня поправили. Вы меня правильно поправили.
Большая.
Да, но Китай не пишет правила в экономике.
Не пишет.
И
не
он
пишет.
Самая большая экономика. Ну, Китай не большая, пишет правил в спорте, и Китай выдающаяся спортивная держава. Китай
умеет... Вот, я вас понял, Сергей.
Да. То есть Китай умеет играть по чужим правилам, вы сказали.
Он играет по чужим правилам, но вот один в один был бы наезд на Китай такой же, был бы тот же самый результат.
Но его нет. Китай, но наезда нет.
Мы говорим про многофакторность, да?
Да. Ведь, значит, Китай учел...
В других факторах, мы же берем геополитику, многофакторность.
Давайте.
Да? В других факторах Китай занимает или нейтральную позицию, вот, а в основном нейтральную, вернее, или так словами может кого-то поддержать, там вот Россию, например, там,
да,
что-то против,
да,
США сказать, но очень осторожная или нейтральная позиция.
Но по Южно-Китайскому морю жестко. Нет, а по Южно-Китайскому морю китайцы жестко говорят.
Ну, жестко там, по Южно-Китайскому, там, ну, не до него сейчас.
Ну, да.
Сейчас Европа на первом месте.
И я бы сказал, что уже и Азия, Ближний Восток. Да. Ближний... Нет, давайте, давайте так. Давайте, давайте, все-таки мне было приятно сейчас поговорить. Мы с вами сошлись во мнении, что спорт можно принять как часть жизни. Спорт. То есть спорт – это огромная сложная система, огромный сложный бизнес. Да, можем сказать. Мы можем сказать также, что спорт – это часть еще более серьезной, более объемной системы. Да?
Да, да, так.
Спорт – это часть более объемной системы. Под названием «жизнь», например, «жизнь». Да? Значит, эта жизнь многофакторна. И она обладает некой динамикой, это динамическая система. Она постоянная текучесть этой системы, есть ее главный фактор. То есть изменения есть главный фактор. Изменения есть главный фактор, ну, в системе. Правильно?
Да, мы постоянно это... новые правила, какие-то дополнения.
Да, 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 да. Больше того, в сверхсложных системах главное правило заключается в том, что правила меняются ежесекундно. В сверхсложных системах. Значит, мы считаем, что жизнь становится сложнее. Она сложнее, чем век назад. Она сложнее, чем два века назад. И уж, безусловно, она сложнее, чем там, какой-нибудь 16 век, когда Иван Грозный, как вы понимаете со слов орловского губернатора, по дороге в Петербург забыл полечить сына. Значит, она сложнее. Сейчас жизнь сложнее.
Да.
Она движется от простой движущейся системы к сверхсложной, где правила будут постоянно меняться. Значит, мы должны учитывать все эти многие факторы.
Понятно, да, поэтому, да? Поэтому да. Спортсмен не один, у него команда целая.
Совершенно верно. Мы должны как создавать некие сообщества, которые не пишут правил. Вот правильно сказал предыдущий слушатель, он сказал, мы не пишем правила, не мы пишем правила. Потому что легче всего выполнять правила, которые ты пишешь сам. Например, писать, то мне можно рукой играть в футболе, то нельзя. То можно, то нельзя. Например, вот сказать, там в четверг можно, в пятницу нельзя. Нет, в пятницу тоже можно. То есть ты сам, когда пишешь правила, тебе легче, конечно. Ты же под себя их пишешь. Но мы скажем так, что правила пишет одна Америка. Например, предположим, упростим. Это упрощение. Упростим. Правила пишет одна Америка для всего мира во всех сферах деятельности. Гуманитарной Америка пишет, военная Америка пишет правила, в экономике Америка пишет правила. Как они скажут, так и будет. В спорте Америка пишет правила.
Да, мы, да. Кажется, с этим смирились.
Теперь вопрос, теперь простой вопрос. Мы знаем, что таковы правила игры, что правила пишем не мы?
Да,
знаем.
Абсолютно.
Если мы знаем, то почему мы этого не учитываем?
Мы это учитываем и пытаемся скрыть сначала, что мы эти правила нарушаем, и тем самым построить свои собственные правила, скрытые какие-то, незаконные правила. Ну, да,
незаконные понятия. С точки зрения этого мира.
Да, с точки
говорим,
зрения,
мы
да.
Все время говорим следующее. Слушайте, мы все время говорим одну простую вещь, Даша, что этот мир несовершенен. Мы говорим, что? Этот мир несовершенен и плох. Хорошо, но вы же не собираетесь умирать? Нет. Мы собираемся жить и процветать. Если вы собираетесь жить и процветать, вы должны жить по правилам.
Да.
Каковы правила? Правила таковы, что их пишем не мы. Это правило. Давайте это учитывать.
Или не играть тогда. Вообще в принципе.
Неудобно, потому
это
что...
Это неудобно.
Поляки играют, украинцы играют, китайцы играют, какие-то... Конго какая-то играет, там Аргентина играет. Почему же мы не играем?
И вообще мы,
Аргентина,
казалось
Аргентина
бы, очень
играет.
Крутые во многих видах
играет
спорта.
Играет Бразилия.
Да.
Значит, Бразилия не говорит, что вот не мы пишем правила. И поэтому мы не станем играть. Ну, Бразилия же играет по чужим правилам.
Да.
Пытается на них влиять. И это, вероятно, получается. Вероятно, как-то, ну, до известной степени. Мы понимаем, что доля участия каждой страны в выработке правил разная. Разная. Ну, Англия, например, Англия влияет больше, чем Бразилия. Что, наверное, обидно. Обидно. Но Бразилия должна учитывать, что она влияет меньше. Это тоже правило.
Угу.
Это просто правило. Почему Россия удивляется, что правила пишем не мы? Зачем? Это какое-то исступление. Это какая-то исступленность.
Это наш последний аргумент.
Я просто говорю.
Мы изначально...
Слушай, если бы я был с тренером, а ты бы мне все время рассказывала про то, что правила плохие, я бы сказал, Даша, иди и играй.
Уже.
Даша, нет, я бы сказал по-другому. Я бы сказал, Даша, иди и живи. Даша, иди и живи. А жить надо в тех условиях, которые есть. Ты говоришь, я хотела бы по прямой ходить домой, чтобы было 200 метров. Я тебе отвечаю, а правило заключается в том, что тебе 20 километров до дома и не по прямой, Даша. Ты говоришь, нет, я хочу правила вот такие, чтобы мне было. Извини, Даша, ты живешь на планете Земля, где есть гравитация, где есть правила какие-то, которые постоянно меняются.
Конечно.
И это надо учитывать. Ты говоришь, я не хочу этого учитывать. Потому что все люди шлюхи, все люди грязные, все коррупционеры, все воры. Ну и что, что я тоже?
Так вот, здесь, это подожди. Наш последний истерический аргумент. До этого мы пытаемся...
Но он не выглядит разумным.
Да,
он
до этого мы пытаемся доказать, разумным. Что нет, 7-3,
мы не принимали допинг. 7373948. Я говорю, мне неудобна гравитация. Мне неудобна гравитация. Я вешу больше сотни. Хотел бы весить килограмм 30. Я хотел бы весить килограмм 30 при той же мышечной массе. Мне говорят, ну, брат, ну вот ты живешь на Земле. Я говорю, но я с этим не согласен. Ну, не согласен, тогда улети на другую планету, я не знаю. Здравствуйте. Да. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Вадим, я не соглашусь. Дело в том, что основное правило Олимпийских игр и вообще соревнований, физически здоровый человек может участвовать в соревнованиях. Да. Если ему требуется любое лекарство или допинг, он не здоров. Поэтому надо вернуться к основам Олимпийских игр.
Уже не вернуться. Ну, давайте согласимся, что уже...
Все больные.
Ну, уже все больные, и это правило. Подождите. Ну, это правило. Значит, вы сейчас пойдете из квартиры, например, сказать, там, во двор, и правило заключается в том, что, возможно, вы встретите на лестнице окурок. Это плохо. Но это так.
Ну,
совершенно справедливо. Совершенно справедливо. И я также. Значит, почему? Это и есть правило, что мир несовершенен. Так мы как будто в выступлении бьемся против несовершенства мира, против гравитации.
Надо здоровьем заниматься, а не биться в выступлении.
Ну вот, мне кажется, что надо просто согласиться так. Давайте ультрапрагматический, давайте аморальный, давайте будем аморальны. Я приглашаю вас. Я приглашаю вас быть аморальными. Представим себе, что морали нет. Вообще ее не существует, морали. Не существует стыда, ничего такого не существует.
Да.
Надо быть просто техничными. Хотя это неправильно. Но, вероятно, в ряде случаев, кстати говоря, быть моральным – это технично. Потому что я читал на Sports.ru статью, я искал ее сейчас, но, к сожалению, мне очень жаль. Я не сохранил ее, эту статью. Она мне очень понравилась. Там было сказано, что у нас сразу после дисквалификации, громкой дисквалификации, после положительных допинг-проб спортсменки приглашаются в шоу на телевидении, где им аплодируют.
Да.
Понимаете, да, я читал эту статью. Мне жаль, что я не смог ее найти, ребят. Если у вас она есть, киньте мне, пожалуйста, ссылку. Добрые люди. Значит, там сказано, что тренер по спортивной ходьбе, у которого 24, слышишь, 24 ученика попали на позитивных допинг-пробах. Угу. 24. Остался славным спортсменом, там, именем которого нарекают.
Да, пришли люди, которые его поддерживают.
Были письма массовые, чтобы его поддерживать, что правильно, что у него допинг-пробы позитивные, что это классно, это замечательно и так далее. Понимаете? Значит, мы идем против правил. Правило заключается в том... Вот, спасибо за ссыль. Спасибо большое за ссыль. Если Россию отстранят от Олимпиады, это будет правильно, да. Пишет Копачев и
вот,
Авдухин. Спасибо тебе большое. Да, ребят, это важная статья. Я ее вам почитаю. Важная статья. Она о морали. Но мы потом поиграем в аморальность. Я предлагаю. Меня не клинит на мораль. Я просто считаю, что быть моральным иногда технично. Это правильно. Ну, технично быть моральным. Так легче жить. Мораль — это же закон людей.
Это тоже правильно.
Я в отличие от вас, от большинства. Вы думаете, что мораль — дело Господне. Большинство, я знаю. У нас большинство людей воцерковленные, и большинство верующие, и подавляющее большинство людей в России в той или иной степени принадлежат к аврамической религии. А аврамическая религия утверждает, что закон морали — это закон Бога. Понятно, да?
Да.
Это идет от Бога. И я, в отличие от вас, так не думаю. Я думаю, что мораль идет от людей. Небо и земля безразличны к людям, я считаю, как сказал Лао Цзы. Видите, я даос. Небо и земля безразличны к людям, поэтому добродетель — это выдумка людей. Для чего же люди выдумали добродетель? Для удобства. Так удобнее. Добродетельным быть удобнее, человечеству удобно проповедовать добродетель.
Да, это определенные правила, и, собственно,
по это просто правила, это как спорт, это спорт. Мораль – это тоже вид спорта. Жизнь – это вид спорта, понятно, да? Быть моральным – это просто выгодно, понятно, вот и все. Mm. Никакой божьей добродетели, с моей личной точки зрения, не существует. А выдумка людей такая, вот правила моральные, они есть. Давайте, значит, я почитаю вам эту статью прекрасную, которая Sports.ru, да? Павел Копачев и Алексей Авдохин пишут. Русский спорт надо спасать. Почему Россия виновата с точки зрения этих авторов? Они пишут, мы на Sports.ru тоже виноваты. Мы поддерживали блог биатлонистки Екатерины Юрьевой, которая дважды попалась на допинге. Этого не нужно было делать. Катя попалась, надо было Катю сливать. Общество поощряет, пишут авторы, и даже оправдывает таких спортсменов, хотя должно быть все наоборот. Напрашивается закон. Спортсмены, увлеченные в намеренном или систематическом употреблении допинга, должны возвращать призовые, машины, деньги, направленные на подготовку. Пока мы не видим в этом проблеме. Мы как общество, они обвиняют государство, я обвиняю общество. Общество не видит в этом проблемы. Если люди попались на допинге, это клево. Нормально. Значит, вдумайтесь в цифру 24 ученика замечательного тренера Чегина в разное время погорели на допинге. Кто-нибудь подверг Чегина какой-то моральной казни за это? Нет, никогда и никто. Никогда и никто. Наоборот, президенту Российской Федерации писали письма в поддержку тренера Чегина. Понятно, да?
Да.
Русские спортсмены попадаются на допинге. Никогда не бывает виновных. Вот это в этой же статье написано. Пойманные спортсмены отрицают свою вину. Никого не сдают. А позже хорошо устраиваются и получают деньги за молчание. Если бы речь шла не о государственной системе, тогда в России не было бы проблем с персонифицированной ответственностью. Но в допинге повязаны все, поэтому все молчат, пишут авторы этой статьи. Нет расследований, нет публичного порицания. Никто не хочет стать изгоем системы. Лыжница Лариса Лазутина. Через год после допинг-облавы и допинг-провала стала депутатом Московской областной думы. Лыжница Лариса Лазутина. Прекрасно. Пошла в Мосгордуму. Это невозможно. Вы, ребят, ну, во всяком случае, авторы статьи утверждают, что это невозможно в других странах, где нет круговой поруки криминальной сущности. Здесь криминальная круговая порука, они говорят. Человек попалился на допинге и идет в Мосгордуму. Как это может быть? Другой лыжник, Евгений Дементьев, после завершения карьеры, которая тоже была связана, насколько я понимаю, с допингом, стал работать замдиректора научно-методической медицинской работы в бюджетном учреждении ЦСП сборных команд Югры. То есть пошел руководить спортом после того, как попалился.
Спортивной медицины при этом.
Да. Легкоатлетка Ирина Коржаненко, наверное. Биатлонистка Екатерина Юрьева. Стали принимать участие в спортивных шоу на Первом канале после того, как попалились. Врач биатлонный, это тоже ненормально, считают авторы статьи. Врач биатлонной команды Андрей Дмитриев, признанный одним из виновных в грандиозном скандале 2009, появился перед сборной перед играми в Сочи. Биатлонистка Ирина Старых за молчание получила призовые как олимпийская чемпионка, как утверждают авторы этой статьи. Все русские спортсмены – часть системы, которая связана с массовыми, с круговой порукой и с массовыми допинговыми нарушениями. Это сейчас мы говорим о морали. Вот мы читаем эту статью. Мы говорим о морали. Я еще раз предлагаю к морали отнестись технично. Просто считать, что морали не существует, христианство не существует. Я предлагаю такое допущение, математическое, что морали не существует. Просто плевать на мораль. Давайте говорить по-другому. Давайте говорить технично. Выгодно это или нет? После 10 договорились в движении?
Подъем.
Движение.
Движение. Значит, смотрите, по-прежнему самая страшная пробка, что мы видим, это на Волоколамке, она от Свободы до почти Сокола стоит, ну вот до трамвайных путей, это уже Сокол, считай. Значит, вот здесь адская пробка совершенно запредельная. Все остальное чистенько, вообще народ неплохо. Ну, там центр Якиманка, Кремлевская набережная стоят. И у Матвеевской по-прежнему черным-черно, плохо едут. У Матвеевской в обе стороны. 7373948, где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло. Где едете, что видите? Ха-ха! Нет, вот, там какая-то резня пошла. Нет, мы не понимаем. 7373948, где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. Алло, здравствуйте, слушаю.
Здравствуйте, Сергей. Вы сейчас прочитали статью, и тем самым, когда-то у вас было...
Да, знаете, я не о статье сейчас говорю. Я говорю сейчас в движении. В движении. Меня интересует эта рубрика. Вы знаете, на самом деле, сейчас уже 59 минут 55 секунд. Мы переходим к новостям.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Десять часов пять минут, пятница, 22 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорра, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Один из слушателей пишет мне: вы знаете, если вы будете еще говорить о спорте, то я, пожалуй, пойду на работу. Вот это хорошая идея. Вы знаете, сегодня темы, по несчастью, уже вот такие. Кронпринц Таиланда в коротком топе с пуделем сошел с трапа самолета в Мюнхене. Видала фотографию?
Да.
Ребят, посмотрите, много-много пропустили, если не видели. Кронпринц Таиланда, ему 63 года. У него... Он должен занять в случае смерти отца трон. Но, видимо, это никогда не произойдет. Ему 63 года.
И он пустился такой... во все тяжкие.
А как называется его короткий топ? Что это значит? Это такая маечка, которая как бы алкоголичка, но такая...
Обрезанная
вся под обрезанная, грудь. Да. Вся обрезанная под грудь.
Топик.
Топик. И с ним он весь татуированный. И с ним явилась его супруга, значит, тоже с пуделем. И
такая
тоже
же,
в топике.
Абсолютно, как братья-близнецы.
Ага. И тоже сильно татуированы. Они явились в Мюнхен, потому что он там купил ей вот это. Это его какая-то жена, может быть, седьмая. Да, шикандос, правда, Степан говорит, шикандос фото. Значит, слушай, это шикардос. Его жена седьмая, по-моему, и он ей купил там особняк за 10 миллионов евро в Мюнхене. Там еще есть милые места.
Да?
Да. Там вот этот Гармиш-Паттеркирхен, где школа НАТО.
Угу.
Там прекрасные горы, очень красивые лужайки и все это. Ну, ты знаешь, почему меня всегда пугало? Потому что это северный склон Альп. Мне казалось, что надо все время на южном склоне Альп все-таки.
Ну, конечно.
В ту сторону, чтобы...
Чтобы, ну, если вот... что, метнуться.
Нет, чтобы нет, чтобы если северные ветры, чтобы Альпы закрывали тебя от северных ветров. Поэтому Бавария красивая, но там бывают северные ветры. Это может быть неприятно. Ну, так вот, он явился туда посмотреть замок, который он купил, или имение за 10 миллионов евро этой своей прекрасной... Ну, вот. Слушай, значит, вот какие новости... Алкоголь признали непосредственной причиной рака, «Наука и техника», «Лента.ру». Текст программной речи Трампа перед сторонниками, Ньюс.ру.ком. Понимаете, да? Власти Турции сказали очередную глупость. например, что пилот сам принял решение сбить российский Су-24. Ну, пилот летал и думал, сбить, не сбить, а черт его знает. Ну, конечно, это полностью противоречит фактам, это полностью противоречит реакции Эрдогана, это полностью противоречит тому, что пилоты, охотившиеся на русских летчиков, стояли полтора часа в зоне.
Ну, это абсолютно соответствует тому, что мы хотим услышать от
Турции. Да, наверное. Но пилоты, которые сбили наш Су-24, вышли в зону пилотирования, где они находились, ходили по коробочке, значит, полтора часа, то есть они ждали нас, чтобы сбить. Ждали нас, чтобы сбить. Понимаешь, да?
Угу.
И они там дежурили. И CNN там дежурил, и все дежурили. То есть сбитие было...
Срежиссированным.
Но теперь турки лгут, что это вот сам пилот принял решение, потому что он негативно характеризуется, он теперь поддержал путч, и он омерзительный человек, и сам все сам придумал. Я надеюсь, что русские не будут такими легковерными и не поверят в эту ложь. Дальше. Ну вот это все, понимаете? Вы хотите, чтобы я это обсуждал? Нет. А я не хочу. А я хочу вернуться к теме. Значит, мы с вами прочитали статью, вот эту прекрасную Павла Копачева и Алексея Авдохина, ну, до известности, чуть-чуть прочитали, которая говорит, что спорт наш глубоко болен. Вот завершающие строки из этой статьи, которые станут нам посылом к дискуссии. Самое время определиться, бороться с ним, с допингом, или отстаивать до конца очевидно запалившихся спортсменов. То есть мы должны по-прежнему кричать, что наши спортсмены молодцы, или бороться с допингом, ну, по-настоящему. Потому что до сих пор мы просто имитировали. Судить их или превращать в изгоев, или катапультировать в Думу. То есть если они запалились на допинге, мы их превращаем в изгоев или в депутатов? Это вопрос. Вкладываться в науку и медицину, если уж не бывает теперь вообще без витаминов никаких спортсменов, да? Вкладываться в науку и медицину или менять мочу в ночном полумраке, ночами менять мочу через дырку в стене. Вообще действовать или имитировать, совмещать то и другое невозможно. 7373948, я хочу с вами поговорить об этом. Я хочу понять. Давайте будем аморальными, чисто техничными. Наша цель — жить. Я правильно понимаю нашу цель? Ну и быть не последними людьми на этой планете. Ну, жить и быть не последними людьми на этой планете. Я правильно понимаю нашу цель? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Вот ситуацию с допингом можно описать так. Можно принимать допинг, но запрещено попадаться. Вот возьмите, положим, норвежскую сборную по лыжам.
Да.
Вся сборная на 100% является астматиками.
Ну и что?
Вот. И официально им разрешено врачами и допинг-контролем принимать противоастматические препараты.
Ну и что? Вот, ну хорошо, а значит, вот, они работают в рамках правил.
Значит, но суть такая, все прекрасно понимают, что это допинг.
Подождите,
и что
они работают по правилам. Что нам мешает работать по правилам?
Значит, отсутствие квалифицированной медицины, которая может сделать препараты, которые в данный момент не будут обнаруживаться или не контролируются ВАДом.
Хорошо, в отсутствие такой медицины мы должны глотать плохие допинги или перестать их глотать?
Значит, ну если мы попадаемся, то значит надо прекращать это делать.
Ну, надо прекращать попадаться. Вот давайте мы с вами, я нашел вас сторонника. Давайте мы с вами будем аморальными, бесстыжими людьми. Просто надо прекращать попадаться.
Ну, наверное, так.
Мы должны сказать, как воры. Мы попадаемся, надо перестать попадаться.
Вот. Но я что хочу сказать, что для международного спортивного сообщества и для всего спортивного сообщества нет проблемы в том, что спортсмены принимают допинг. То есть оно с этим мирится.
Это вот. Как?
Ну, вот тот пример про норвежцев, который я привел.
Нет, норвежцы, если бы я им подмигивать стал в баре где-то, что вы допинговые халтурщики и воры, я думаю, возмутились бы.
Конечно, возмутились бы.
Ну вот, значит, не мирятся.
Значит, нужны процедуры, которые позволят что-то принимать легально. Нет, ну, вот ситуация с Мельдонием, вы, она как бы очень, вот подождите, так сказать,
вы слышали мой пример, который я в начале программы сказал, что все проститутки, все проститутки считают, что все бабы шлюхи.
Вот знаете,
вот вы сейчас сказали про все спортивное сообщество, которое мирится. Это как все проститутки утверждают, что все женщины шлюхи. Что одни дороже продаются, а другие чуть дешевле. Значит, это неправильно.
Свои колокольни-то.
Да, в том-то и дело. Ну, а мы считаем, что все принимают допинг. Это и есть проституточная точка зрения. Это точка зрения проститутки. Проститутка, да, говорит, все бабы шлюхи.
А почему, если у нас нет своей медицины, своей фармацевтики?
Это так, подождите.
Нельзя купить импортные лекарства, например. Потратить эти миллиарды рублей.
Потому что это закрытые лаборатории делают. Это не делается таким образом, чтобы продавать. Это делается таким образом, чтобы это было аккуратненько все.
То есть нету каких-то общепризнанных добавок, да, там, не знаю, БАДов, которые разрешены, которые можно купить, не знаю...
Я говорю технично. Вот у меня 911-й, а судьи кто? Значит, товарищи, еще раз, я вам говорю, не надо проституточную точку зрения, что все плохие, все бабы шлюхи, все, не надо. Не надо проституточную точку зрения. У вас есть игра, называется «Жизнь». Это игра со сложными правилами. Надо играть технично. И надо побеждать. В этой игре ловят за какие-то молекулы, как справедливо сказал Кирилл. Есть игра, в ней ловят за молекулы. Но сделайте, чтобы у вас не было молекул. Сделайте, чтобы их не было. Мы не умеем. Это хорошо, да, ну хорошо. Ну тогда сделайте, чтобы вы их вообще не употребляли. А, мы тоже не умеем. Дальше. А, ребят, ну, делайте что-нибудь, чтобы было по правилам. Нет, потому что все бабы шлюхи. Ну, так нельзя. Ребят, так не играют в игры. Вы пришли в игру устраивать обструкцию. Вы похожи на истеричку, которая пришла в игру устраивать обструкцию и на всех орать, что все плохие. Значит, вы не умеете жить. Попробуйте жить. Жизнь заключается в том, что вы должны играть и выигрывать. Мы не умеем. Давайте играть и выиграть. Все плохие. Хорошо. Ребят, не про это песня-то. Мы сейчас не пришли разговаривать про то, что все плохие или все хорошие. Это вообще про другое. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Вы продекларировали аморальную позицию наших болельщиков.
Я понял бессмысленность разговора с моральной позицией. Она бессмысленна, потому что меня никто не слышит. Я теперь предлагаю аморальную позицию. Я предлагаю аморальную.
Ну, хорошо, она была, давайте по-вашему, она была аморальная всех наших болельщиков. Именно все наши болельщики не говорили о том, что норвежцы мошенники, воры, там, жулики и так далее. Они говорят, а почему наши-то не жульничают? Ну, почему наши не жульничали? Они либо тупые, либо у них, так сказать, тренеры слабоумные и так далее. Именно это.
Мы можем предположить, что норвежцы жульничают. Можем предположить. Но значит, они жульничают технично. К нашим тогда вопрос. Ребят, ну и вы жульничаете технично.
Ну, для этого в целом вот намекают на то, что федеральное агентство медико-биологических и экстремальных проблем, в котором я работал,
У вас плохо со звуком. Прошу вас, вернитесь к окну или где вы были?
Вернулся.
Да, прошу вас, да. Вы работали в этом агентстве?
Да. Что они не доработали. Ну, наверное, да. Хотя я 10 лет после него не выездной был, да? После КГБ 5.
Да.
А после него 10. То есть вполне, и я вот это вот точно не знаю. Им руководит эстонец Уйба.
Угу.
Вот. Ну, ладно, насчет национальности.
А что насчет национальности? Я вам скажу насчет национальности. Гаишникам в Эстонии дать взятку невозможно.
Ой, да ладно, а я отвечу. Чухонцу, кто там?
Мы не знаем. У меня друг ездил из Литвы в Эстонию и обратно. В Литве берут, в Латвии почти не берут, в Эстонии вообще не берут. Вот так.
Мне бумагу вернули нормально, где я, значит, это, ойбе написал. Мне сказали, нет, надо писать ойба. Директору агентства, значит, ойба.
Да,
вот
да,
так.
Да.
Меня, значит, поправили в русском языке, поскольку он эстонец.
Ага, они не хотели, чтобы вы склоняли, им обидно было.
Они не хотели, они мне вернули мою бумагу, совсекретно.
Хорошо, спасибо огромное. 7373948. Я предлагаю быть аморальными. Все, я понял. Моральная позиция здесь не найдет никакой поддержки. Давайте аморальную позицию попробуем развивать. Алло, здравствуйте. Да, слушаю. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте. Не так хорошо у меня включается телефон, как хотелось бы, мне кажется, нет? Или у вас, может быть, что-то там на том... Алло!
Добрый день.
Здравствуйте.
Спасибо вам, это так пассионарно.
Нет, я пассионарен, а что вы говорите? Я холоден, как скала.
Никогда.
Да, нет, пассионарно.
Я хотела бы спросить, простите,
да.
Вот вы предлагаете такую схему, такую мораль.
Я не предлагаю мораль, я предлагаю аморальность.
Вот я и говорю.
Да.
А в данном случае это и наблюдается? Судьи кто?
Нет, я предлагаю выигрывать. Вот существует жизнь, сверхсложная система. В ней надо выигрывать, точка. Все.
Безусловно, это так нужно по принципу сильного, по принципу джунглей, да?
Нет.
Но по мнению многих исследователей, споры, современный кризис индустриального общества в чем? В его ориентации на технологический, экономический и политический рационализм.
Да.
Массовое производство и потребление.
Да.
Как вот вы понимаете этот тезис? Может быть, нам другим путем
еще поразить? Я понимаю. Я понимаю, что есть сверхсложная система, в которой быстро, текуче меняются правила, и нам надо в ней побеждать. Вот и все. Потому что следует жить. Следует жить.
Ну, простите, мир может иметь общую судьбу, но не общую культуру.
Да.
Человечество вообще начинает жить, осознавая самобытность.
Да.
И самоценность каждой культуры.
Ну, подождите, но самобытность, основанная на криминальном сговоре, это я вам
и
скажу, это будет трудно приниматься другим миром. Трудно. То есть
сейчас
мы...
вы говорите, простите, но сейчас подмена понятия идет.
Нет,
вы нарушаете
еще нет.
Второй закон логики.
Нет, я не стал бы этого делать ни в коем случае. Обратите мое внимание, я тотчас извинюсь перед вами. Прошу вас. Где я нарушил второй закон? Мне казалось, что я приступил к нарушению первого, а уже сразу нарушил второй. Прошу вас.
Пожалуйста.
Да.
Когда одно из суждений что-либо утверждает, а второе то же самое отрицает относительно единичного предмета или явления.
Да.
Да. Вы сначала предлагаете говорить о том, что это нам нужно действовать по принципу силы.
Нет.
Нужно побеждать.
Я сказал. Нет, я сказал, нам надо побеждать в этой системе, в этой сложной системе. Принцип силы или не силы, мне все равно. Надо побеждать технично, так, чтобы была победа. Больше
а без доказательства в таком случае вы нарушаете закон достаточного основания.
Я старался нарушить как можно больше законов, но я не знал, что у меня так быстро все получилось.
Поздравляю, вам это удалось.
Спасибо вам огромное. Какая вы прекрасная. Скажите, что вы преподаватель.
Я преподаю редакторам. Они очень успешны, и сейчас многие из них учатся не только в университете печати,
да.
Но и в литературном институте имени Горького.
Ой, Господи, спасибо вам большое, спасибо. Я получил благословение. Могу ли я продолжать передачу?
Скажите лучше, что в российской культуре и в национальной российской традиции есть основания для выработки нового цивилизационного пути.
Есть.
И можете его провозгласить. Пусть основной ценностью явилась бы ориентация не на материальное производство и потребительство,
так.
А на аскетическую умеренность, которая основана на приоритете духовных ценностей.
Это из Солженицына сейчас мы заезжаем?
Какой Солженицын? Это лично я.
Заезжаем в Северный Вермонт, мне кажется, уже я чувствую.
Да ни в коем случае.
Нет, да?
Хотя это ближе, конечно, к Бердяеву.
Вот. Спасибо большое, спасибо. Слушайте, в распоряжение «Спортэкспресса» в пятницу поступило письмо, которое от имени матерей российских атлетов передала Елена Морозова, мама трехкратного чемпиона мира и десятикратного чемпиона Европы по плаванию Владимира Морозова. А олимпийские матери... Ты представляешь, что это сказать, они же создали своих детей.
Конечно.
А ты знаешь, что спортсмены никогда не становятся взрослыми?
Почему?
Ну, они, дело в том, что они вот их отдают в тренировки, и постоянно опекают. Они лишены воли. Они лишены
это,
воли.
Это да, но потом-то они становятся тренерами, и там-то они, в общем, отыгрываются за свое детство.
Такое, они такие дети, долгое... дети. Я тебе рассказывал, как я был в гостях у Гарри Каспарова.
Нет.
У Гарри Каспарова, который же шахматист.
Ну, не рассказывали, нет.
Это было, ну, это вот, ну, я говорю об этом с улыбкой себе, с огромной симпатией, значит... Я пришел к Гарри, они позвали меня пообедать. И я пришел к ним, ну, может быть, был 2005 год, может быть, вот так, или 2006. И я услышал такой знакомый мне окрик мамы, которая сказала: так, Сереженька, значит, вот здесь вы моете руки сейчас, вы вошли с улицы, сейчас вы здесь вот помоете руки, вот этим полотенцем вытрите. А это вот это для меня, потому что я до этого такое слышал только от вот в некоторых семьях, где такие доминантные мамы, да, мамы спортсменов, ага. Потому что они обладают волей существенно большей, чем даже сами их дети. Дети, наверное, тоже обладают волей, может быть.
Ребеночку может быть. Надо сконцентрироваться, да. Слушай, на вот своих занятиях.
Вот сейчас мама Гарри Каспарова сказала мне: сейчас вот здесь вот помойте руку, вот я вам включила свет, она мне включила свет в туалете. Значит, вот этим полотенцем вытрите руки. Понятно все? Давайте. Ну, давайте, я вас оставлю. Значит, она только не сказала, что надо еще пописать. Нет, не сказала. Могла бы сказать, между прочим. Потом, когда я сел, я понял, потом пришла еще одна дама, которая оказалась супругой Гарри. Вот, но там мама, конечно, рулит всеми. Всеми. Вот. И вот эти мамы атлетов сейчас, матери атлетов, Елена Морозова, мама трехкратного чемпиона мира, десятикратного чемпиона Европы по плаванию Владимира Морозова, они написали письмо. Письмо, секундочку, обращение матерей российских атлетов. Боже милости. Тем, кто решает судьбу наших детей, представьте, что на их месте ваш собственный ребенок.
Ой, помойте руки, да.
Помойте руки. Тем, кто решает судьбу наших детей. Представьте, что на их месте ваш собственный ребенок, который шел к этой цели, участию в Олимпийских играх много лет, изо дня в день, из года в год преодолевал немыслимые физические нагрузки и моральные трудности, связанные с этими нагрузками. Сегодняшние атлеты – это российские дети 90-х годов, не имевшие недостаточного количества еды, ни разнообразия игрушек. Даже мы, взрослые, были тогда в растерянности, не знали, как выживать в стране, где правил криминал, и не было места ничему светлому. То есть допингу? Не знаю. Во многих семьях дети просто отошли на второй план. И несмотря на столь тяжелую ситуацию, они не просто выстояли, но и стали служить примером для других. Именно перед этими детьми за несколько дней до начала Олимпиады может быть захлопнута дверь, за которой мечта всей его жизни. Мечта, к которой он шел долгие годы с самого детства, жертвуя всем на этом пути. Чем всем? Пожалуйста, будьте благосклонны к нашим детям. Они великие труженики и заслуживают того, чтобы их не наказывали за чужие ошибки. Не лишайте их праздника атлетов всего мира. И не лишайте праздника спортивный мир матери российских атлетов. Матери российских атлетов. Это перспективная партия.
Да. Точно, совершенно.
Правда?
Они объединятся с матерями, солдатскими матерями. Вот вообще партия, да. Матерей, мне кажется, должна.
Матерей, вообще матерей таких.
Партия мать.
Скифских целлюлитных теток таких. Скифских баб таких. Помнишь эти скульптурки прекрасные?
Да.
Значит, обязательно. Да, хорошо. Нет, это мне пишут анекдот. Папа, купи лыжи, сынок. Ты еще коньки не сносил. Нужно сносить коньки. Да. Слушай, я хочу сказать, что мамы российских атлетов, конечно, я понял, я думал, какой-то такой визг раздастся. Визг, почему? А я знаю почему. То, что мамы вот... Да, но не было еды, это вранье. Про 90-е.
Почему нет? Это правда.
Кого не было еды в 90-е?
У меня не было. Я как раз ребенок.
Хочешь врать?
Я ребенок 90-х.
У тебя не было еды?
У меня был иногда киндер-сюрприз, да.
У тебя не было еды?
Нет, была,
конечно. Ты подходишь к холодильнику, там нет еды.
Было время, когда... Да,
не было еды.
И хлеба не было, да.
И хлеба не было?
Да, был такой период.
Боже, я сейчас начну плакать.
Не надо, не плачьте.
То есть, не, ну ты ела, сколько?
Ну я ела что-то, да.
Нет, подожди, подожди, а неделю не ела, что
нет,
ли?
Нет, такого не было, не конечно. Было.
День не ела.
Нет,
уже мама,
тоже...
есть ты хочу. А она тебе говорит, нет чего, нечего. На тебе, что отрежь от меня мяско, поешь. Да, так было? Нет, кончите врать. Кончите врать, ребят.
Так не было, да.
Нет, мне не нравится, когда врут. Я 90-е жил. Жрали от пуза все. От пуза. Ели, другое дело, что ели мерзость, какую-то ели югославскую ветчину.
Слушайте, которая все делалась, по-разному ели.
Которая делалась из мыла, из чистейшего мыла делалась. Югославская ветчина, я еще помню. А? Но вот это была
лучше,
мерзость.
Лучше неделю не
это
есть,
это была мерзость, да. Ну, конечно. Не, ребят, не надо врать, а? Я просто сейчас расплачусь. 90-е у них не было хлеба.
Но матери атлетов говорят про разнообразие, понимаете?
Чего разнообразие?
Пищи.
Ну, авокадо было, например, на одного сорта, а не двух.
Авокадо? Я про авокадо вообще
да,
не знала.
Да, что ты говоришь, гастроном ежик?
Лет 5 назад узнала про авокадо.
Гастроном ежик, Рублевский 60-22 был. Там была... авокадо было всегда одного сорта. Это меня дико расстраивало.
Была магазин... вот,
действительно, с едой было плохо, я бы
сказал. Я знаю, только магазин диета и булочная. Все, что я
помню. С едой было плохо. Авокадо было одного сорта. Манго всегда была недозревшая.
Манго?
До сих пор недозревшая. До сих пор манго недозревшая. Я с отвращением об этом думаю, конечно. Очень много было консервированной пищи. Это же все консерванты, консерванцы. Пили все время швепс почему-то, я не понимаю.
Спрайт, да, пили.
Спрайт, швепс, пили какую-то мерзость.
Миранда.
Постоянно, да, немецкое пиво какое-то подозрительное. То есть еда в 90-х была действительно, сейчас я понимаю, все-таки гнусная. А?
Спасибо, что это признали.
Гнусная. Но так, чтобы ее не хватало, это неправда. Ну ладно, ребят, ну это просто цирк. Ну кончайте плакать. Что я знаю? Пошли плакать, господи, тетки. Тетки, утрите слезы. Дети ваши, участники.
Зажрались.
Нет, дети ваши, де-факто участники схемы, которую некоторые называют криминальной. Которую некоторые называют криминальной. Вот здесь, тетки, пролейте слезу, когда вы не учили добру и злу своих детей. 10.30 новости.
Обзор прессы.
10.35 в Москве. Всем доброе утро. Из дела рухнувшей казармы все вышли на свободу. Речь идет об обрушении в прошлом году казармы 242-го учебного центра ВДВ в Омске, в результате которого, как вы помните, погибли 24 десантника. Собственно, освободили гендиректора Ремэкстроя Александра Дорофеева и его партнера Дмитрия Боязова. При этом круг самих фигурантов расследования расширился. В него, помимо строителей, которые ремонтировали казарму перед обрушением, попали проектировщик, который отвечал за план реконструкции, и два сотрудника Минобороны, которые должны были осуществить технадзор за стройкой. Эрдоган не исключил новые попытки военного переворота в Турции. Об этом подробнее читайте на сайте «Аргументов и фактов». «Коммерсант» пишет: попытка государственного переворота и немедленно последовавший запрет Росавиации летать в Турцию свели на нет интерес российских туристов к этой стране. А теперь лидирует Тунис, доля которого в поисковых запросах путешественников составляет около 15%. А год назад всего 2% клиентов туроператоров интересовались этой страной. «Новая газета» публикует большую статью об арестах в СКР. Статья называется «Связь криминальной России с Россией правоохранительной. Неизвестные подробности арестов топовых сотрудников СКР». 10.36, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94,8.
Так, я хочу продолжение. Я сейчас вышел в ньюзрум, и мне рассказывали дети 90-х.
Вы навели столько воспоминаний.
Нет, Сергей Рыбка всплакнул, что-то сейчас я забыл, когда всхлип, я взял он в углу, и там небольшая лужа, вызвали уже уборщицу. Сергей Рыбка наплакал огромное озерцо, там небольшое озерцо, и уборщица сейчас пытается дальше. Хасаншина сейчас пролепетала что-то про то, что люди ели пшено.
Они ели пшено. Толокно.
Да. Толокно было, пшено. Да. Какие-то слова были. Какие-то были слова такие, все в слезах. Я признался, честно говорю, ребят, просто послушайте меня. Я признался в коллективе, что 90-е ознаменовались тем, что я, ну, очень хорошо помню, как я пробовал рельеф пальцами и потом обнюхивал первые 20 тысяч долларов, которые я заработал, ну, именно две котлеты долларов. Значит, а при этом все на меня посмотрели, как на какого-то врага.
Потому что все нюхали клей
как на
во
врага.
Дворе. Знаете, а вы котлеты, пачки денег, долларов.
Все я рассказал историю. Я тебе рассказал историю одной знакомой нарколога. Это старая история. Значит, нарколог, которая пришла к другой наркологичке, когда все в слезах, я третировал мальчик 7 лет. В 90-е, как раз в 90-е. Угу. Мальчик 7 лет. И, значит, та старая наркологичка говорит: послушай, что такое? Титова, ну иди сядь. Титова, сядь. Ты в 90-е что делала?
А Титова была богатенькая.
На помойке деньги собирала.
Гнобила тех, кто на помойке собирал деньги.
Давай. А этот телефон, а этот не работает, мы его отключили. А, сядь сюда, на новости. Сейчас Титова расскажет. Да, сейчас весь коллектив... Нет, меня не надо выключать. Весь коллектив сейчас плакает. Где... Титова включена? Титова,
доброе
ты же
утро.
На помойке собирала Зюзина. Она в Зюзина жила.
Слушай,
в этот момент.
Я жила в Зюзина, но до 98 года я, наоборот, очень хорошо жила.
Ну-ка, здесь поподробнее.
Я ходила в детский сад, президентский какой-то, там у меня был зоопарк с ламами и с какими-то броненосцами. Я вообще не знала,
ты
что
гнобилась,
такое.
Ты гнобила других детишек?
А все детишки кругом были же, такие же.
А ты в лакшери, да, тусовочки?
Богатенькая.
А потом 98-й, я иду в школу вообще образовательную, а там слова всякие написаны, которых я не знаю вообще в туалете.
Не знаю.
Не было таких слов.
Ну, уже выучила теперь, раз, как я понимаю.
Слушай, не, мне было 10 лет, я впервые узнала, ну, там...
Не надо.
Всякие разные производные.
А
я
что
не знала
вы?
Таких слов вообще.
До 10 лет?
Да.
Гаутама Будда продержался дольше.
Ну, а...
Шакьямуни.
Шакьямуни. Но у него не было 98-го года.
Шакьямуни сидел лет до 20 все время в президентском детском саду.
Да, под деревом.
Нет, это же под деревом потом он присел. Слушай, спасибо, ладно. Спасибо тебе большое. Значит, слушай, сейчас весь коллектив рассказал, как они жрали пшено, и слезы льются там рекой. Мне очень смешно. Значит, расскажи, как ты играл на помойке. В 90-е, товарищи. 90-е, это дети 90-х. Ну, давай.
Мы играли во дворе, потом кто-то притащил.
Почему на помойку? Зачем вы пошли на помойку?
Кто-то притащил с помойки ножницы.
Ножницы.
И меня решили... Мы играли в парикмахерскую. Меня решили подстричь. Я не понимала, что происходит, потому что, ну,
да.
Я же не видела процесса. Потом, когда я пришла домой, радостно показать маме новую стрижку, вот, ну, там дальше можно...
А, то есть себя уже постригли.
Да, 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 конечно.
Ну, что, удачно получилось, нет?
Ну, так потом пришлось стричь гарш под горшок меня. Под
сколько тебе было лет в этот момент?
Мне было 6 или 7. 6.
Скажи, ну, слова играли на помойке. Это от вашего извращенки. Вы извращенки просто.
Нет,
зачем вы
просто
пошли на помойку играть?
Мы не играли на помойке.
Вам нравилось там нюхать?
Там что-то валялось там интереснее. Какие-то кастрюльки мы там их брали. Там
можно ли сделать суммирующее заключение, что ты выросла на помойке?
Нельзя. Можно не делать, пожалуйста.
Хорошо, скажи. А в те дни, когда не было хлеба, что вы ели?
Лепешечки, вода, соль, мука.
Вода, соль, мука.
Да, может быть, дрожжи еще добавлялись. И...
Ну, это просто это был ЗОЖ, да? Здоровая жизнь. Это ЗОЖ был, да?
Не очень ЗОЖ.
Нет,
на масле все жарилось.
Ну, это от бедности, ты хочешь сказать?
Ну, были, да, моменты, когда было тяжеловато, да.
В связи с чем, объясни просто. Мне интересно. В 90-е годы, оказывается, было плохо жилось. Я с таким огромным удивлением об этом узнаю. Да, расскажи,
пожалуйста. Потому что перестали быть востребованы филологи-арабисты, потому что, ну, мама была...
А папа филолог-арабист.
Да, мама была архитектором, но мы переехали в Москву, и у нее было двое детей, и как-то пришлось прервать свою карьеру, в общем-то, удачно стартовавшую. Поэтому было тяжеловато, да, здесь, в Москве, ну, как-то...
Первое время?
Это первое время, да.
Ну, что баба живется.
92-3 год, да.
Господи.
Мне было 6 лет, да.
Мне так стыдно. Матери российских атлетов попросили не лишать их детей Олимпиады. Так что, матерям что ответить? Мне кажется, что весь мир должен... Я помню что-то про бедность. Я помню, я напал на негра в Атланте, а это было в 93-м году. Я напал на негра в Атланте с криком «Give me your money». I need humanitarian aid. I'm a Russian. И потом я этот трюк повторил в 94-м году в сентябре в Нью-Йорке.
И что вам ответили?
Ну, они убегают. Они убегают. То есть они несколько раз ко мне подходили, афроамериканцы, с просьбой дать денег.
Это обычно они так делают, да.
Да, они трясли своим стаканчиком, на что я кричал громко, очень громко я кричал «I'm Russian». I'm Russian, give me your money. I need humanitarian aid. Я говорил вот так вот. Надо сказать, что в обоих случаях господа убежали. Они убежали. Они были смущены. Ну, как-то белый, который орет...
Разрыв шаблона, конечно.
А белый, который орет, I'm Russian.
Они даже не поняли, что это такое, мне кажется. Russian.
Ну так вот, слушай. Вот это единственное, что я знал о бедности. Что надо кричать на негров, когда ты гуляешь по Нью-Йорку, вот что, ну, это так подобает, и все так думают. Но я не знал, что люди и правда были бедны.
Что ответить, не знаю.
Не знаю, 7373948. Скажите, пожалуйста, так может пустить их, правда, на Олимпиаду, раз они дети не доедали в 90-е и все это. Алло, здравствуйте. Алло, слушаю вас. Черт, у меня что-то с телефоном. Ребят, давайте попробуйте еще набрать. Имейте снисхождение. У нас тут есть трактор, который во дворе все время перекапывает телефонную линию. Да, здравствуйте.
Сергей, доброе утро. По допингу можно?
Давайте. По что?
По допингу еще.
По допингу? И, пожалуйста, просто по письму матерей, которые пишут, что их дети не доедали. Вот эти...
Письмо матерей понятно. А что тут можно сказать?
Ну, а что тут сказать?
Детство,
ну, неправда. Все это вранье. Ну, все это вранье.
Нет. Как? Ну, это нельзя. Это же самоощущение, вы же понимаете.
Да.
Самоощущение. Поэтому с этим бороться невозможно, комментировать невозможно. Вот, по допингу. Значит,
давайте.
Первый, вот этот человек, который говорил про астматиков,
да,
он точненько не понимает. Лекарства от астмы, они ничего не дают. Они дают возможность маскировать то, что делается до этих лекарств.
Ну да.
Но это делается легально, системно. И всех детей, которые хорошо бегают на лыжах и стреляют в биатлоне, в этом самом, из 9 лет записывают в астматики и показывают истории болезни.
Ну да.
Это делается системно. Это первый момент.
Да.
А второй момент. Если вы помните, а вы должны помнить, была такая великая спортивная держава ГДР.
Ага, была, да. Там были тетки какие-то невероятно плечистые дамы.
Дайте я это расскажу.
Да, прошу
когда
вас.
Когда объединилась страна, люди из ФРГ, они нашли подземные бассейны, барокамеры, 50-метровый бассейн, барокамеры. Вы представляете, что это такое? Сколько денег требовалось?
Да.
Лаборатории нищемные, да, вообще. То есть, и так далее. Скажите, а сейчас разве есть великая спортивная держава ФРГ? Они выгнали всех.
Ну да.
Они все это уничтожили, разбомбили, раздолбали и прочее. Более того, что они отказались от своей программы допинга, потому что им надо было догонять ГДР. Они это делали с трудом.
Да. И они отказались.
Но это
моральный выбор, скажите. Но это моральный выбор.
Это моральный выбор.
Да.
А теперь про нас.
Давайте
значит,
про нас.
Когда был Советский Союз, были и лаборатории, были и химики, и все это работали. И, как правило, человек сказал, по 10 лет невыездные, и 2 трупа в воде. Но сейчас-то подход какой? Что у нас сейчас ничего нет, но мы купим, дадим денег, у нас все получится.
Да, да.
А не получается, не выходит.
И ну, хорошо, а какой ответ? Вы предлагаете моральный ответ? То есть отказаться,
очень
от этого?
Очень простой ответ.
Значит, скользкой дорожки, да.
Это настолько очевидно. Это как в бизнесе.
Ну да.
Либо разогнать весь этот госкомспорт и системно вкладывать миллиарды в химию, в лаборатории и этим заниматься.
Да.
И тогда, может быть, что-то получится через 10 лет, когда молодые ребята с химфака и биофака и из прочих мест что-то создадут.
Да.
Я в это верю.
Да.
Но это не будет распил. Вы понимаете, сколько стоит оборудование, эксперименты, прочее. Денег
да.
у них не будет.
Тех, да.
кто сидит в госкомфорте. Они не смогут это пилить. И это не прозрачная схема, как мы что-то хотим купить там, и, соответственно, понятно, что это же не идет без отчета, там удается...
Ну да, ну да. Либо второй вариант предложите, пожалуйста.
Либо второй вариант быть честными.
Быть честными.
И тогда не будет великой спортивной державы России, да, будет...
Ну не будет, хорошо. Ну и хорошо.
Вот.
Мы же понимаем, что это фальш. Нет, мы понимаем, что это фальш. Ну хорошо. Ну давайте не будет, ну и что? Ну что теперь?
Сереж, но ведь надо принять решение, иметь волю.
Волю.
Ведь тот, кто наверху, он должен перестать их слушать, потому что результат налицо.
Вот если бы он слушал нас с вами, Сергей. Два Сергея, мы были, окружали бы, я бы стоял слева, а вы справа, и все.
Ну, это вы знаете, об этом можно только мечтать. Об этом можно только мечтать.
Как мы бы направили бы.
Скажи. Сереж, послушайте, еще же у меня голос.
Я бы стал миллиардером.
Сереж, послушайте, мы бы еще бы делали какую разводку, потому что у меня голос плохой, а у вас, ну, понятно, профессиональный.
Нет, у вас голос, да, у вас очень убедительный.
Я бы говорил чего-то, а вы бы так
А я бы излагал.
Понимаете,
а
да? Нет, и ваша мысль
бы,
проходил.
Я бы на ухо, рокотал тихонечко. И да. все.
А я там говорю какую-то гадость, чтобы да, не, ну, уже, не дай бог, туда не пошло.
Он да.
говорит, ну, смотри, же, идиот.
Спасибо вам большое. Спасибо. Как хорошо, как хорошо. Слушай, ну, правда, матери российских атлетов написали письмо тем, кто решает судьбу наших детей. Будьте благосклонны к нашим детям.
Детям-то по 30 лет уже.
Детям, да-да-да.
35.
Сопельки вытрите. Сопельки им вытрите. А сегодняшние атлеты... Внимание, здесь фраза есть. Сегодняшние атлеты — это российские дети 90-х годов, не имевшие недостаточного количества еды, не разнообразия игрушек. Поэтому им приходилось играть с футбольным мячом, поэтому они стали атлетами. Даже ничего другого не было. Нет, тряпичные куклы, выстроганные из щурочки, значит, солдатики, выстроганные из щурочки. Какое-то... Вот как жили эти бедные дети. Боже, какой вранье.
Ржавый турник
какое
за
вранье. Боже мой. Алло, здравствуйте. Какое вранье?
Михаил Сергеевич.
Здравствуйте. Ну, скажи, что это вранье. Ну, скажи, Михаил, подождите. Но вы капиталистический вампир, чудовище и прочее. Но это же вранье.
Ну, я как не хочу там... Действительно, вот эти котлеты, о которых вы сказали, вот первый признак 90-х. Причем не две котлеты по 10, там, а сотни таких котлет.
Нет, у меня было две. Первый переход был две котлеты.
Сколько я этих котлет увидел в кабинетах людей, которых все знали и так далее.
Да.
Котлеты, котлеты, котлеты. Но дело не в этом. Значит, смотрите, вы очень тонко насчет морали... от которой либо отказаться.
Надо отказаться, надо отказаться.
И, но ведь великие нас учили, что мораль никогда не бывает действительностью. Потому что иначе весь мир был бы свят. Мораль – это вечное требование, которое нависает над вашим сознанием.
Да.
Причем всех без исключения людей.
Да.
Вот. Поэтому основой существования является нрав. Нрав – это не то, что истинно. Не
да.
то, что истинно, а то, что просто есть.
Да.
И здесь я бы вспомнил старика Мирабо, величайшего трибуна французской революции, пожалуй, единственного подлинного кадильца, так?
Да.
Он всегда говорил так. То есть у нас все сошлось сейчас. У нас вот с этой ситуации. И самолет, и...
Ну, подождите, подождите, Мирабо, к Мирабо все-таки, к Мирабо.
Мирабо.
Да.
Мирабо говорил, что право, как выражение силы, оно, как выражение силы, оно выступает... Ну, я так попробую цитату вспомнить. Оно выступает... в наиболее неприкрытой форме, именно в межгосударственном регулировании, в мирных договорах. И самое главное, в том праве народов, которое является правом сильного, но соблюдение которого возложено на бессильного. Понимаете, это люди, знаете, с умом, который был Господом дан великим, говорили. Поэтому, так. когда каузальность, и язык никогда не бывает истинным основанием для существования людей, для их взаимоотношений. А вот именно раса и судьба, потому что не права, которые мы в зависимости от наших интересов хотим выставить как моральными, а завтра аморальными. Извините,
да.
Чуть назад Исимбаева говорила, я чистая, я абсолютно чистая, я имею право выступать.
Да.
Через сутки она говорит, что она тоже применяла. Так вот, жизнь не обладает вообще-то никакой каузальной и нравственной логикой. Но она имеет логику органичную, понимаете? Это то, что
подождите,
называется...
хорошо. Сейчас, если чуть-чуть вернуться к выводу, если попробовать перейти к выводу, потому что вы настолько глубоки, Михаил, что я боюсь, что вас не все понимают. Попробуйте прямо привести к выводу. Значит, я предлагаю отказаться от морали, потому что это то, что, к сожалению, здесь не прививается, не приживается.
А ее никогда и не было в политике.
И не приживается. Она не приживается. Не приживается. Я предлагаю технично, побеждать технично. Значит, а технично, то есть не ловиться, да? Но это невозможно. И
вы
тогда отказаться...
Правильно,
да, ну и тогда.
Заметили, что да. когда они получали, там было полчаса назад, когда они получали машины, квартиры, большие деньги, да, трудом, я преклоняюсь перед спортсменами,
да.
Кстати, Клару Шагенову надо в эфир вывести. Мне кажется, она что-то умное бы сказала. Mm-hmm. Ну, мать Гарика Каспарова.
Да.
Так вот, я бы здесь подвел черту следующим. Вот когда-то Платонов заметил в нашем народе страшный
да.
энтузиазм
да.
добровольного отказа от культуры. Понимаете? Вот эта непросвещенность наших людей, непонимание, что все в конечном счете есть культура,
да.
что... это очень тонкие грани, где надо остановиться, и где действительно не надо бы в депутаты лезть после того, как тебя 100 раз поймали на допинге. У тебя уже есть все, деньги, машина. Но немножко повинись перед собой. Нет, их действительно выставляют, их считают героями. И вот, понимаете, и когда вот я вот сейчас потрясен тем, что сказала Исимбаева, я просто потрясен. Она я месяц говорила о том, что мы ничего никогда не принимали.
А теперь она говорит, что вы все псевдочисты. Михаил, вот Михаил, мне нравится, перпендикулярный ход 21-го. Позвольте, я вам прочитаю. Выход из Мельдония и допинговой травли один. Надо брать Мариуполь.
А это опять Биркину. Нет, сейчас у нас Эрдоган лучший друг. Поэтому надо посоветоваться. Понимаете, тут как-то Марков, ну я потрясен, Марков позавчера по радио, ему комментатор, этот, ну, ведущая по старой привычке, ну это же фашист. Он говорит, подождите. Это же фашист, Эрдоган. А Марков, Сергей, подождите, давайте разберемся.
Да.
И пять минут разборки Маркова и Эрдоган. Ну, я не знаю, это Эрдоган, это второй Мирабо.
И все. Спасибо вам огромное. У меня в том году в Италии просили денег. Я всегда говорил, что из России, и мы под санкциями Европы. Обычно ржали и уходили. Один раз сказали, что я не русский, а итальянец. Ну, в смысле, хитрость, пишет Пьеро. Спасибо, Даша, хоть кто-то рассказал этому сибариту о реальной жизни, Александр. Даша, вы рассказали мне о реальной жизни.
Ну да.
Нет, я помню, что жизнь была ужасная в 90-е. Слишком много консервированного пива, консервированной жрачки, все было какие-то консервы, какие-то странные, все это пили соки какие-то. Еще, знаешь,
Зука была.
На новенького пили соки, пили, ели иностранную еду, которую сегодня я бы даже не прикоснулся, которую, да. Понимаешь? Покупал я помню, что я ездил на оптовые рынки. Правильно, оптовые, да? Значит, я ездил на оптовые рынки, где у меня был еще грузовичок такой Mitsubishi L200. О чем я вспоминаю с чувством стыда. Значит, еще у меня был Pajero 4, джип Pajero 4. Я туда затаскивал эти упаковками, этот сок упаковками огромными. Вот сейчас я бы так не стал делать, потому что я бы усомнился, я бы подумал, что там консерванты, еще что-то. А тогда вот как-то на новенького все это хорошо пилось и елось, и все это было ветчины какие-то невероятные. Все это сегодня я бы не стал есть.
Крабовые палочки.
С Камчатки тебе присылали?
Нет, не те крабовые палочки, а такие имитированные.
Из трески, покрашенные. Нет, такие я не ел. А присылали с Камчатки и с Сахалина крабовые палочки. Тоже хорошие были. Первая фаланга.
Я при этом пробовала настоящую паясную икру, естественно, контрабандную из Астрахани.
Вот видишь.
Из 3-литровой банки.
Вот видишь.
Но это уж попозже было. Это уже был какой-то 97-й, наверное, год. 8-й.
Pajero 4 и консервы, это как айфон и доширак, говорит Владимир. У меня был Pajero 4 и консервированная ветчина была западноевропейская. Ну, я не знаю, так сказать. Сейчас я не стал бы ездить, ни на Pajero 4 я не стал бы ездить, ни, безусловно, есть консервированную ветчину не стал бы. То есть в 90-е мы делали стыдные вещи, это правда. Правда. Нет, Mitsubishi, я ездил на Mitsubishi. Товарищи, я со стыдом говорю об этом, конечно. На Pajero. Я помню времена, когда еще русские не покупали Мерседесы, а все ездили на 9500 Саабе.
Да.
На 9500 Саабе. У меня был друг, который продавал дома на Рублевке. Из нашего, из Университета Дружбы Народов. Значит, он продавал дома на Рублевке за 600 тысяч долларов тогда. Угу. Он строил в самых изысканных местах дома. По 10 соток, 10-15 соток. Продавал за 600 тысяч. Говорил, мне обходится строительство 300 тысяч. Угу. Продаю за 600, вдвое. Угу. Значит, довариваю на каждом доме 300. И он ездил на 9500 Саабе. Я ему говорил, старик, я говорю, чего ты не купишь себе Мерс? Он говорит, ну, считается, что Саап это изысканно. Считается, что... Как он назывался? Не 9.5, тогда был 9500. Не 9.5, нет, ребята. Вначале он был 9000, да, 9000, Саап 9000. Тогда в тысячах Саабы как-то были. Не 9000, верно. Не 9.5. В общем, на 9000 он ездил. И он говорил, Саап надежнее, чем Мерседес. Поэтому, значит, 9000. Да. Айро. 9000 Айро. Спасибо большое, был Саап. Спасибо, да, за напоминание. Это верно. И потом только я его уговорил купить Е-класс. И он купил Е-классы себе и супруге, а теперь у обоих уже С-класс и давно С-класс. Mm-hmm. То есть мы в 90-е делали постыдные вещи, о которых стыдно вспомнить. Ну, потому что мы, действительно, мы учились жить, мы учились быть, мы учились покупать
время
недвижимость.
Время крайностей было.
Мы учились покупать недвижимость на Рублевке и за рубежом, мы всему учились. 90-е годы, 90-е годы были годами науки, конечно. Но так, чтобы есть не хватало, это уже перебор, товарищи. Это же не надо выдумывать ерунды. Ладно? Саабы, сейчас про Саабы все стали писать. Сааб 9500 с номерами, флажками вместо региона. 9000, нет, не 9500, все-таки 9000 был Сааб. 9000. Сам был 9000. Не 9500. После ваших признаний вы можете потерять аудиторию. Остановитесь, говорит брат. Нет, почему? Серхио, я не могу потерять аудиторию, потому что я пал и низко пал, и теперь я ниже вас всех, я ползу из трясины, из пучины откуда-то, я ползу к вам, как падший ангел, пытаюсь выползти на свет, не топчите же мне мои пальцы рук. Представьте, что вы сейчас, Серхио, просто ходите по моим пальцам рук, ботинками страшными какими-то, и давите мои пальцы рук. Понимаете? А я пытаюсь добраться до вас и съесть бутербродик с вареной колбасой, что-нибудь такое омерзительное. Я не... Ну, примите меня, Серхио. Поехали дальше.
Подъем. Движение.
Пятница, ребят, вы поняли, что пятница, шампанское.
Да.
Как в 90-е.
Как в 90-е.
Это самое, пузыречек хороший шампуньского. Правильно? Вдову Клико. Ой, в холодильник. Быстро вдову в холодильник. Да, а?
Это сейчас был месседж такой?
Только был месседж, конечно. А! Все, а следующую пятницу где я буду? Увы, не здесь. Увы, не с вами. Я буду далеко.
А где же будете вы?
Я буду южнее Барселоны.
Круто.
Хорошо. Значит, три балла в этом самом. В Москве. Как это прекрасно. Значит, по-прежнему стоит у Матвеевского все. Очень странно. Там стоит... У Матвеевского уже 3 часа как все стоит. Непонятно, черное что-то нарисовано. Центр. На север на 12. Марьяна Роща. На север на 12 часов и на час по циферблату. Плохо на внешнем. Третьем транспортном. Далее. То же самое. Север Садового кольца. В особенности внешней. И в особенности перед Маяковкой и Второй Брестской. Вот здесь Вторая Брестская, кстати говоря, очень сильно стоит. 11 часов. Мы провели этот выпуск. Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 22 июля.
Подъем.